8 часов 38 минут, четверг, 3 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Эльвира Хасанша, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Слушайте, ну и все, воспалились люди, пишут про шампанское для Аэрофлота. Ребята, они очень дешево покупают. Они очень дешево покупают. Это по 1680 рублей за бутылку шампанское. Но это совсем, совсем дешево. Конечно, Аэрофлот имеет колоссальные сверхъестественные скидки. И это связано с объемами, наверное, закупок, мне кажется. И с верностью марки. Я думаю, что-нибудь в этом роде. Потому что так дешево шампанского вы не купите, конечно, нигде. Ну, я не знаю, в Европе, когда вы покупаете шампанское, оно стоит в магазине, не знаю, в Испании 40 евро. 40 евро, вот тебе, пожалуйста. Четырежды 8, пожалуйста, если на 8 посчитать. Ну, там не 8 уже, ну, хорошо, 4 8. Это уже 3 200 за бутылку. 3200 за бутылку в Европе, там, где ее производят. Понятно? Поэтому по 1600 они покупают в два раза дешевле. Аэрофлот. Теперь дальше. Не надо соплей лить по этому поводу. Шампанское подают в бизнесе. Чтобы вы знали просто экономию. Я когда-то был близок к Аэрофлоту. Я бы даже сказал, я был в группе людей, которые, честно говоря, им владела просто. Мы владели Аэрофлотом некоторое время назад. Ну, так вот.
Это прям название для книги.
Да. Ну, вот. И надо сказать, что я беседовал с высшими управленцами Аэрофлота того времени, я думаю, ситуация мало изменилась. Мне говорили, что если бизнес-класс заполнен, то этот рейс окупился, все. То есть все остальные могут ехать вообще бесплатно.
Здорово.
Бизнес-класс окупает весь полет. Все остальные могут лететь бесплатно. Понятно, да? Поэтому бизнес-класс не просто окупает весь полет, а он окупает весь полет, попивая шампанское. Вот они пьют шампанское и при этом окупают весь чертов полет. Понятно? Вот чтобы вы понимали, что такое бизнес-класс. Хорошо. Вот теперь успокойтесь. Им там наливают французское шампанское. А они вам окупают весь рейс. Поэтому вы летите за жалкие копейки. Вы летите за жалкие копейки, которые вы платите за билет. Который вообще практически бесплатно вам достается. Ну, прикинь, сколько стоит полет. Если платишь там $1000 за перелет какой-нибудь, не знаю, Гонконг, да?
Да.
Значит, $1000 ты платишь. А представьте, сколько стоит этот чертов полет. Он 100 тысяч по-любому стоит.
Ну, предполагаю, что
ты в оба конца. В оба конца, значит, подожди, все равно выгодно. Черт, им все равно выгодно. Черт, я пытался сейчас сказать, как им невыгодно вас возить. Хорошо, неважно. Пытался навести тень на плетень. Ну, ничего страшного, поехали дальше. Путин предложит Кадырову остаться на новый срок, утверждают источники РБК. Не только РБК, уже довольно много источников утверждают, что Кадыров останется. Я напомню вам, что 85% наших слушателей пару дней назад говорили, что Кадыров, безусловно, останется. Мы голосовали то ли в понедельник, то ли во вторник, я сейчас не помню. И 85% сказали, что Кадыров останется, а значит 15% сказали, что все-таки уйдет окончательно, и все это не шутки. Значит, теперь дают, теперь источники. Но и здесь источники опять ссылаются на куда-то наверх, близкие к руководству РФ, еще что-то. Я не знаю пока, кому верить, чему верить. Пока продолжается, честно говоря, несерьезное какое-то положение. Вот нынешнее положение дел нельзя признать серьезным.
Похоже на мыльную оперу какую-нибудь.
Абсолютно верно. Абсолютно верно.
Там, бразильскую.
Пойдет, не пойдет. Нет, он откажется. Нет, его уговорят.
Да?
Нет, его уговорят. Но не надо меня уговаривать. Никто не имеет права уговаривать меня. Ах, нет, мы уговорим. Но если скажут, то я пойду. Если все скажут, то я пойду. Кажется, ему скажут. Да нет, ему не скажут. Но, может быть, ему скажут. И вот последнее. А вдруг ему скажут? Да наверняка скажут. Значит, вот это последнее сообщение. Вероятно, Путин скажет Кадырову, что надо еще поработать. Это все, конечно, водевиль. Водевиль продолжается прекрасно. Все это несерьезно. И, честно говоря, поскольку это становится частым, это не только несерьезно, но и противно.
348-я серия.
Да, это не только, это, в общем, всех достало. Ребят, все, кто вытанцовывает в этом странном танце, учитывайте, пожалуйста, восприятие шоу. И надо честно сказать, это уже не только неприятно, но и противно. Но вы продолжайте, пожалуйста, если вас это греет, пожалуйста, продолжайте, все хорошо. Насчет этой бабищи, значит, которая ненормальная, напичканная радикальными идеями. Значит, все-таки, не знаю, что значит ненормальная, не знаю. Очень много сейчас сообщений, и не знаю, что значит напичканная радикальными идеями. Это сразу совпало, что она шизофреничка, да еще и радикалка, значит. Или это она только радикалка, или только шизофреничка.
Ну, вот просто на этой почве, видимо, благодатно.
Сегодня большое интервью. Отец Бабакуловой дал большое интервью. Насколько я понимаю, я читаю Ленту.ру. Нет, подождите, лента ссылается на газету. Давайте тогда уже к газете пойдем. Газета.ру у меня есть тоже здесь. Вот я выложил себе PDF из газеты. Она повторяла мне, я боюсь, папа. Значит, газета.ру проинтервьюировала отца Бабакуловой. На самом деле, про отца Бабакуловой тоже говорят, что он крэзи.
Да, были такие.
Были. Значит, смотрите, дает сообщение о дочери человек, который...
У
которого репутация в деревне, что он псих-ля-ля. То есть он тоже, как бы, грубо говоря, один, не совсем с хорошей репутацией умственного здоровья человек, говорит о другой, о своей дочери, которая тоже с репутацией нехорошего умственного здоровья. Про отца ее говорят, про отца Бабакуловой, что он однажды объявил всему селу, что она умерла. И когда люди пошли на похороны, он всех остановил и сказал, нет, она не умерла, я ее оживил сам лично.
Вырвав зуб.
Да нет, спроси, а каким способом ты оживил ее? И он сказал, ну, общепринятым, я просто вырвал ей зуб, и это же, ну, естественно, ведет к оживлению. То есть ее папаша, тот еще перец, я вам сообщу. Значит, но он рассказывает, какая она чеканашка теперь. Мы не хотели, чтобы она уезжала в газетеру, в Москву, отговаривали ее, говорили, что она здесь работу найдет, здесь, это там у себя в Узбекистане. Гюльчихра ни в какую отвечала, что тут скучно, а там у нее дочка. Дочка это, которую она убила. Она нам часто показывала фотографию девочки, говорила, что очень скучает без нее. В Самарканде неинтересно и так далее. Он ее провожал из Самарканда, а не из-под Самаркандия. Они из-под Самарканда, там живут где-то. Вот. До этого она с матерью жила, смотрела телевизор, концерты всякие, с одноклассницами встречалась, с детьми своими общалась, все было нормально. Это не совсем так. Есть, я продолжаю, извините, потому что несколько источников есть. Говорят, что она примерно с осени отъехала в сторону черных нарядов.
Угу.
Черных нарядов. Стала кидать камни в людей, которые говорили ей что-то нерадикальное в смысле ее привычной культуры. Она в своей привычной культуре сделалась абсолютно радикальная.
Ну, она вроде как кидалась камнями еще, когда была замужем за, ну, своим вот этим первым мужем.
Первым.
Главным, да, от которого у нее дети.
Трое.
И даже кого-то ведрами избила. И тогда, собственно...
Да, избивала ведра. Приступов... Ах, кстати, да-да-да, спасибо, что ты напомнил. То есть она еще совсем молодой, она закончила 10 классов. И сразу после 10 классов, когда их там заканчивают, 17 лет, не знаю, значит, она моментально попала замуж, где главным образом уделяла внимание деторождению и выращиванию картошки и помидоров на приусадебном участке. Вот. И там же она проявила нетерпимость в спорах. Говорят, что она кидалась на людей, кидая камнями и избивая соседок ведрами. Надо полагать, пустыми ведрами.
Ведрами.
Она избивала соседок пустыми ведрами. Ну так вот, после этого она попала в психушку, и после этого муж с ней развелся, ребенка забрал. Ребенка, но и у нее трое сыновей в результате. какого-то одного он забрал рахматилло. Он забрал рахматилло. Каждый из вас так бы поступил, я обращаюсь к слушателям, правильно? Вы бы забрали рахматилло.
Ну, может, там родственники забрали не остальных знаю. Детей. Ну, вот. Ну вроде как старались ее не подпускать особенно к ним. Вроде.
Тогда совсем. Она говорила, я боюсь папа. Вот этому своему папе, который тоже псих-ля-ля, высоко вероятно. Значит, она говорила, я боюсь папа. Тогда, и он ее на 13 дней держал в психбольнице. Да, прошу?
У нас срочная новость. Давай. Кончалась. Это очень печально. Актриса Наталья Крачковская.
Наталья Крачковская. Вы хорошо помните, что Наталья Крачковская была подключена к, как это, к аппарату искусственной вентиляции. Да, ИВЛ. Или АВЛ, не знаю, аппарату искусственной вентиляции легких, я читал об этом накануне. Даже, может быть, вот она в последнее время. Скажи, пожалуйста, ну нам надо что, развернуть полностью, да? Давай развернем.
Ну, да,
давай, это, Крачковская, конечно. Это важно. Крачковская, это важно. Все же помнят Крачковскую. Я помню ее, я где-то ее видел. В смысле, я в каком-то кино ее
Иван
видел.
Иван Васильевич меняет профессию.
Ну вот, пожалуйста, видишь, как хорошо. Ну, видишь.
Прекрасная, на видишь. Самом деле, актриса.
Давай напишем. Крачковская что-то... Она только что умерла, Крачковская. Я хочу как-то напомнить. Мы вернемся к теме «Безумной узбечки», если хотите.
Женитьба Бальзаминова, операция...
Ах, женитьба Бальзаминова, как хорошо. Хорошо, как прекрасно.
Калина Красная.
Да. Калина Красная попала в реанимацию. Ну, смотри, но вот она недолго побыла она в реанимации. Недолго. Я с ней вовсе не был вот так лично знаком. Нет, не довелось. А, может быть, она не была в тех местах. А я нигде не был, а она тоже нигде не была. Вот мы и совпали. Скажи, «Битва в пути» еще какая-то есть.
«Покровские ворота». «Вечера на хуторе близ Диканьки».
А кого же она в «Покровских воротах» играет, интересно?
Ольга Янова, жена Соева.
Я умоляю! Это она?
Да.
Какая роль? Это лучшая роль. Безусловно, лучшая роль. Давай, «Покровские ворота». «Покровские ворота». Безумно интересно, конечно. Подождите, у меня «Покровские ворота», «Тайны нашего кино». Сейчас я найду, я напишу, если позволите, еще раз, не критикуйте меня сильно, рассказывай про нее. Наталья Крачковская умерла только что,
«Дети
пришлось
«Дети понедельника», «Мастер и Маргарита», да. «Русское чудо», «Сыскное бюро Феникс», «На Дерибасовской хорошая погода» или «На Брайтон Пич опять идут дожди».
То есть она, конечно, эпохальная, то великая, есть, вот, эпохальная абсолютно.
90 фильмов, ну это вот минимум, да?
90 фильмов.
А она ведь еще, я так понимаю, в театре играла.
90 фильмов. Ну, абсолютно эпохальная актриса. Хорошо, но я не могу найти у «Покровских ворот». Ну, что за жесть какая, а? Подожди. Утреннее интервью. Наталья Крачковская. Судьба актрисы. Я не могу найти. Иван Васильевич меняет профессию. Место встречи изменить нельзя. Вот она играла. Прекрасно. Сейчас, секундочку, посмотрю. Иван Васильевич меняет профессию. Самая популярная ее роль. Вот мне пишут.
Да,
это да?
Правда.
Наверное.
Ну, то есть это самое...
А кого же она там играет?
В Иване Васильевиче жену тезки или там двойника царя.
Как интересно.
Который сосед был.
Как интересно.
И она все время там приходила и говорила, вы там со своими экспериментами.
Хорошо, ну давайте я хочу ее голос вам напомнить и так далее, но, к сожалению, к огромному, я не могу найти отрывка из этих фильмов прекрасных. Мне надо было, конечно, раньше выложить, но я не знал, что такие трагические неприятные новости придут к нам, понимаете? Вот, подождите, это кто? Крачковская. Нет, Татьяна Тарасова. При чем тут Татьяна Тарасова? Нет, мне приходит почему-то при запросе Крачковская приходит Тарасова. Как тебе нравится? Это какая-то жесть. Сейчас, секундочку. Вот здесь. «Наедине со всеми». Нет, это не то, простите. Это реклама, конечно. Сейчас мы дадим.
Вот родилась она в 38-м году в Москве.
Даже в школе уж настолько, казалось бы, ну ни за кем. У нас тогда только соединение мальчиков и девочек был этот период. И казалось бы, ну, все должны стесняться. Я не стеснялся, потому что я считала себя толстушкой. А толстушки мальчишкам не нравится, да? Но я нравилась. И еще как нравилась. Мои поклонники присылали пирожные.
Это Наталья Крачковская, она только что умерла наедине со всеми.
Не худей, не надо, оставайся такой, как ты есть.
Но мама ваша, тем не менее.
Секунду, я прерву этот отрывок из программы «Наедине со всеми». Отвечу Вадиму Сергеевичу из Госконцерта. Вадим Сергеевич, а вы ее знали хорошо, да?
Да, она в лучшей роль была. 12 стульев, товарищ Бендер, помните?
Ах, конечно, мадам Грицацуя.
Роль ее.
Мадам Грицацуя. Но у Покровских ворот блистательная абсолютно.
Да, она жена этого композитора, да, тихоплета.
Ну скажите, Данис, высокие отношения. Нет, это другое, нет. Она не жена.
Она была очень добрым человеком.
Ах, точно, они же сидят с композитором Сониным на концерте.
Да,
ну, конечно,
да, совершенно правильно. Совершенно верно.
Да. Я ее
Царство
перепутал.
Небесное.
Царство Небесное. Очень хорошо. А как человека вы ее знали?
Да, вы знаете.
Ну скажите, ну дайте нам вот какие-то...
Она была очень добрая и всегда улыбалась.
Всегда улыбалась.
В любой ситуации она всегда улыбалась, несмотря на последнее время болезнь.
Да.
Она была очень душевный человек.
Она была душевный человек, но она понимала свою роль, огромную роль вот в советском и русском искусстве, в кинематографе. Она понимала.
Нет, вы знаете, она была выдающаяся актриса эпизодов.
Да, да.
Как главных ролей она не исполняла, но как эпизоды она была великолепна.
Да, да. Спасибо вам огромное. Спасибо, что вы позвонили, чтобы поделиться с нами. Значит, я... сайт не открывается. Наш сайт, с нашим сайтом проблемы. Начались они накануне, и мы потом чинили, а мы починили, а он снова сломался. Так что 15-й. Значит, мадам Грицацуева, конечно. Мадам Грицацуева. Мне говорят, давайте-ка я попробую сейчас мадам Грицацуеву вам найти, потому что сразу... Нет, я ее перепутал. У Покровских ворот она действительно жена композитора. Это совсем не то, что я подумал сначала. Но мое невежество абсолютно потрясающее мое невежество в кинематографе меня, я думаю, прощает до известной степени. Хорошо, секундочку, где же мадам... Великий комбинатор и мадам Грицацуева. Погоня мадам Грицацуевой. Погоня мадам Грицацуевой. Сейчас я вот нашел, кажется, кусочек. Погоня мадам Грицацуевой. Где это самое? Она бегает за ним по издательству. Да, но я не вижу. Я не вижу здесь. Здесь просто будет музыка и беготня, насколько я понимаю. Она будет иногда кричать «Товарищ Бендер». И все. Бендер. Ничего не будет. Ничего, здесь текста нет. Здесь текста нет. Мадам Грицацуева, когда она бегает за ним по издательству, здесь, в общем, дело в беготне. Счастье все в беготне.
А вы включите вот это, где она парик снимает.
Где? Вот здесь вот?
Нет, предыдущее.
Предыдущее? Секундочку.
Из Ивана Васильевича, вот они стоят.
Да, Наталья Карачковская. Давайте попробуем здесь. Сейчас. Я думаю, что это реклама. Мне нужно дождаться 8 секунд.
Время Нью-Йорком. Да, доброе утро.
Нет. Доброе утро. Почему-то вдруг Нью-Йорк. Мы не понимаем, зачем.
Ну вот каждая ее роль, пусть она эпизодическая, она была настолько наполнена ею, что она узнавалась вот в каждом этом образе. И правда, как жемчужинки.
Да. Нет, зря ты мне сказала это включить, где она парик снимает, потому что это вообще передача другой какой-то...
Обзор.
Другой какой-то обзор. Да. Мадам Грицацуеву. Ну давайте к мадам Грицацуеву послушаем.
Волнуйтесь, Сэр Микельсон, операцию я беру на себя.
Мне нужно выиграть.
Мое счастье, а что ж ты
делаешь?
Слово жениху. Здесь это из Остапа Бендера, великий комбинатор, и мадам Грицацуева.
На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж там виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар?
Знаешь, какой ужас, когда смотришь эти фильмы, я уже говорил об этом, и эти блистательная игра блистательных людей, ты понимаешь, что перед тобой мертвецы. Хорошо, товарищи, все, ладно, это мои комплексы. Умерла Крачковская, вот сейчас пришло сообщение. Ну, мы ее любили.
Подъем. В движении.
Движение. Подробная карта Москвы. Секундочку. Значит, что с движением? Ребят, ну что, почистили все, и хорошо же стало. Правда же, кругом лужи, никакого снега. Даже огромные, правда, вот эти вот тракторами свалили все. Гигантские какие-то тракторные такие. 6 баллов. Москва. Очень плохо на... На Волоколамке, простите, вокруг свободы. Причем и вокруг до свободы и после свободы. И плохо на Ленинградке. Весь юг паршивый, чтобы было понятно. Весь юг ужасный. 7373. А вот Андрей из ФСО, он знает, что происходит по дороге из Монина. Ура, здравствуйте.
Сергей, да. Доброе утро. Да, на Щукском шоссе происходит только ДТП в сторону Москвы, в районе Медвежьих озер. А так, движение дальше свободное.
Что ли они на Летнюю переехали? Вот у меня такое ощущение, что все на Летней.
Ну да, спутали. Слушайте, вы Крачковскую с Орлович, с супругой.
Да, жалко, мне, жалко. Слушайте, подождите, знаете, что хотел спросить? А я вчера видел, как Мерс 600-й буксовал в снегу, и даже уезжать было жалко, так приятно было.
Ваш покорный слуга вчера опозорился из детского садика, пришлось самому машину вытаскивать.
Там, а у вас какой привод? Какой привод?
Передний.
Передний, вы должны были совладать с ситуацией.
Ну,
вот. А я вчера у телецентра, я был вчера в телецентре Останкино, и назад выезжаю, послушай меня, назад еду, у меня 4x4, ну, это BMW-шника, то есть 65-35, да, как у BMW 4x4, но все равно немножко назад. Ну вот, и я такой еду, и вдруг смотрю, буксует чел на 600-м Мерсе. И он такой, жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи. Господи, я прямо остановился и порадовался минут пять. Минут пять сердце погрел. Как приятно. 9:00 новости.
Сережа Пастушок, поиграй на дров, Сережа.
Часов 6 минут, четверг, 3 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Хасанша, на ведущей этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
Сергей Даренко,
ну да,
утро.
Ну да, ну спасибо большое. А мне сказали, все мое невежество. Послушайте меня, сейчас был короткое некое эссе, характеризующее в точной степени мое невежество в кинематографе. Думаю, что все заметили. Ну и хорошо. Орлович это не Крачковская. Крачковская семейство Соевых. Как говорил Костик Велюрову, эта семейка вас погубит, пишет мне Абдулхамид. Спасибо большое. Еще мне писали здесь в архиве, уже уползло вниз. Значит, она снималась у Гайдая, а здесь была Федосеева Шукшина, и вы опять ошиблись. Сережа в Покровских воротах, актриса «Высокие отношения», это Елизавета Никищихина. Значит, к сожалению, в 97-м году оставил этот мир, пишет мне Огу Фогу. Слушайте, ну правильно, ну спасибо. Ребят, но я не разбираюсь в кино. Я не разбираюсь в кино. Я визуально не могу Де Ниро отличить от Де Ниро. Я серьезно, можно? Я не могу Де Ниро отличить от Де Ниро. Серьезно, клянусь. Сейчас пошли фильмы, штук 80 последних, где Де Ниро обязательно участвует в качестве какого-то деда.
Да.
Все 80 последних фильмов. Значит, и мне каждый раз жена говорит, слушай, ну, видишь, как вот он... Я говорю, кто? Она говорит, ну, вот Де Ниро. Я говорю, где? Она говорит, так вот же Де Ниро. Я говорю, да ладно? Так вот он какой... Так вот он какой, этот Де Ниро. А чем мы с ней посмотрели молодого Де Ниро из «Такси Драйвер» на этой неделе вечером. «Такси Драйвер» какой-то 74-го года, что ли. Ну, такой фильм мне не понравился, ничего хорошего. Такой какой-то дурак дураком. Ну, не знаю. Но Де Ниро. Мне говорят, пожалуй, вот он, Де Ниро. Я не разбираюсь в этих ваших актерах, товарищи. Я не разбираюсь. Я вхожу в фильм, я смотрю фильм как ребенок. Я аки дитя. Я смотрю его подряд, может быть, минут 5-6, потом иду в гараж за минералкой, потом еще 5-6, потом смотрю новости в Твиттере, потом еще, может быть, 3 минуты я смотрю фильм, потом я смотрю новости в Фейсбуке, потом еще, может быть, даже 5 минут я смотрю, потом я сообщаю супруге, что мне надо полчасика поспать, я сплю полчасика, потом просыпаюсь, опять иду за яблочком, в холодильник за яблочком иду, потом еще, и потом она мне говорит, ну вот фильм кончился, я говорю, так что расскажи мне, коротенечко, про что тут был? Коротенечко, расскажи, про что было кино? И она мне действительно рассказывает, и я в курсе, так что я во всем разбираюсь. Но я действительно не видел ни одного фильма по жизни. А уж советских тем более. Слушайте, скажите мне, а этот самый, меня спрашивают, «Безумный Макс», я посмотрел, посмотрел. Безумный Макс, они все, время,
да?
Они все время куда-то едут и стреляют. Все время едут и стреляют. Ну, как-то так.
Ну да, это.
Тема сисек не раскрыта. Тема сисек не раскрыта, я бы сказал. Как-то так, в общем, все время едут и стреляют с ожесточенными лицами. Они какие-то амфетаминщики, мне кажется. Обдолбанные какие-то и все время в ярости. Вернемся к сумасшедшим. Я говорю вам о том, что газета «Ру», о страшном журналистском успехе газеты «Ру», они поговорили с полубезумным отцом безумной няни-убийцы. Полубезумным отцом, напомню, потому что его характеризуют жители села таковым, говоря, что он однажды сказал, что его дочь умерла, а когда пошли ее хоронить, он сказал, что он ее оживил, вырвав зуб. А это известный, вероятно, в их селе, в их прекрасном узбекском селе, способ оживления покойных. Он вырвал зуб, и она самым натуральным образом ожила, и больше хоронить не понадобится. Он сказал, все хорошо теперь. Значит, Гюльчихра приехала в Москву, чтобы заработать на сын, на этот самый, заработать сыну на домик. Сыну домик строили. По одним сведениям. А по другим сведениям, вчерашним, Гюльчихра приехала в Москву и работала, не покладая рук, чтобы заработать на отъезд в Исламское государство, террористическую организацию, запрещенную на территории России, своего суженого сугроба. Значит, у нее мужик ейный.
Старый возлюбленный.
Сугроб, то ли сухроб, то ли сугроб. Значит, у нее ейный мужик, сугроб, хотел поехать в Исламское государство, террористическую организацию, запрещенную на территории России. И ее прихватить заодно, чтобы они там вместе терроризировали всех. Вот. И она, значит, для этого и работала, собственно. Потому что нужно было билеты купить там в террористическое государство и так далее.
Ну, это, наверное, последнее время. А последнее. Все-таки она уже давно в Москве, да. Так что вполне возможно,
долгое
что
время там у себя, в родных краях, она перебирала лук на овощебазе, отец говорит. Она долгое время работала на овощебазе, где перебирала лук. Потом трудилась на азербайджанцев, мы не знаем, что это значит. А потом познакомилась с сугробом, наконец. И жила с ним более 2 лет. Потом они поехали с сугробом в Москву и так далее. И так далее.
Есть еще по другим данным, что в Москву она приехала с мамой. И мама какое-то время эти ее приступы, ну, как-то...
Купировала.
Ну, да.
Пендель давала, либо в
рожь. Ну, как-то успокаивала, да, ее, видимо. А потом она переехала...
Смотри, пожалуйста, рот не переведется. Рот не переведется этого прекрасного мужчины, который оживлял вырыванием зуба эту свою дочь, Гюльчихру. Рот не переведется. Он говорит, у меня, говорит, 6 дочек, 19 внуков и 1 правнук. 6 дочек, 19 внуков уже. Но это дело лиха беда начала. Скоро будет 30 внуков. Правильно я считаю? Рот не переведется, и за Гюльчихрой кто-то еще приедет. Правильно я считаю? Должны... Он говорит, простите нас всех, и все. Он говорит, простите нас всех. Дети плачут, и все. Какие-то все расстроились. Все расстроились. И говорит, ну, простите, ну, что вы, в конце концов. Вот. Она сама никогда так не поступила, он говорит. У вас в Москве могут ее лечить, да? Пусть ее лечат. Он намекает, отец говорит, давайте пусть мы ее возьмемся лечить. А говорит, если не могут в Москве, отправьте ее в Узбекистан, мы ее здесь полечим. Вот так. Вот такой вот разговор, такое интервью. Я всем посоветую в газете «Ру» сегодня почитать. Очень интересно. Слушайте, значит, контакты вот эти найденные в ее телефоне с сугробом и с другими все-таки доказывают, что она служила какому-то такому, можно сказать, такому непрофессиональному подполью. И это опасно.
Да.
И это опасно.
Просто
ребят, вот это опасно.
Я хочу
поговорить с вами об этом. То есть она, судя по ее контактам, судя по отрывочным сведениям, которые мы получаем от следствия, она служила здесь какому-то непрофессиональному, такому простонародному среднеазиатскому подполью, террористическому. Но это не были террористические группы профессиональные. Это вот на уровне, значит, когда они там между собой шепчутся и что-то такое разговаривают, они начинают тихо друг друга агитировать в пользу...
Совершить
что-то злобное. Но, да, вот что-то злобное.
Она вроде как это обсуждала, что-то вот... Да. Совершить какой-то поступок, но вот форму-то она выбрала сама.
Что-то злобное в пользу терроризма. И это, мне кажется, вот это чрезвычайно опасно. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Сергей Алексеевич, зовут. Ну, да. Мне совершенно правы, конечно, в этом утверждении, что они ходят и между собой общаются, как бы, ну, исторические враги. Вот. А по поводу данного случая, ну, не знаю, сплетни или нет, там говорят, что родители вот погибшей девочки, убитые, они в Москве работали где-то в ЖКХ, он, отец, по-моему, руководящий должность, сам не сорла, и занимался он бизнесом. Вроде бы как это бандитские разборки, а ее просто сделали, ну, как заложенной ситуации, заставили выйти с головой отрезанную девочку.
Да. 7373948. У меня эта версия, вы произнесли ее, пожалуйста, я вас не перебивал, но мне она кажется пока не очень, ну, не очень. Да, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей Потрашко, доброе утро.
Да, здрасте, что там случилось?
Да, важно, улица Мневники, курица на Тойоте, плюс автобус. Выезд на Жукова, они перекрыли полностью, объезд только через стричку.
Спасибо большое, спасибо, очень интересно. Значит, правоохранительные органы Узбекистана арестовали Рахматулло. Ну да, конечно, я не сказал об этом, но это, мне кажется, абсолютно естественным, что сын ее арестован. В Узбекистане, я думаю, его будут пытать, только непонятно зачем.
Да, вот. Непонятно.
Непонятно зачем. Но мне кажется, что сейчас узбекские власти будут его пытать, мне кажется. Ну, мне казалось бы, это естественным, хотя логического объяснения этому нет никакого. Ну, вот да, а что? Такие у них нравы, товарищи, ничего не поделаешь. Алло, здравствуйте. В перерывах между перебиранием лука на рынке они пытают друг друга иногда, мне кажется, нет? Ну, правоохранительные органы, нет? Я не знаю, я просто не разбираюсь. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Нина. Да, Нина. Мне хочется, чтобы слово терроризм у нас стало запрещенным. И как Давайте. Она только это сказала, не бежать докладывать начальнику, а в лоб ей пулю. И не говорили бы мы сейчас столько. А родителям я бы хотела сказать, не ищите дешевых вариантов, няни.
Да.
И экзотики филиппинок нам не надо. Тогда да. И дети наши будут живы. Спасибо.
Филиппинок не надо. Я не знаю. Все, что вы сказали, мне кажется, одним из переживаний, но таким факультативным. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, это капитан Очевидный.
Капитан, прошу вас. Значит, они... Я говорю о существовании некого не сформированного, не структурированного подполья, а некого плазмообразного подполья, которое думает о терроризме как о естественном правильном движении, не будучи профессионалами терроризма. То есть это не группы заброшенные, что, мне кажется, гораздо опаснее, капитан. Вот когда нам забрасывают какую-то группу, прошедшую обучение соответствующее, значит, это одно, да? А когда начинает бродить широкая масса низкоинтеллектуальных людей, такая вот масса рабов вот эта, начинает бродить какими-то бредовыми идеями, вот это, мне кажется, чрезвычайно опасно.
Совершенно с вами согласен. Вот. И да. Мало что можно с этим сделать, потому что вы правильно сказали, что когда забрасывается группа, ну, ее, конечно, сложно отследить, но хотя бы понимаешь, кого ловить. А когда простая домработница или простая нянечка вдруг внезапно хватает нож, потом отрезает голову ребенку, а потом с нею бегает по Москве и кричит: «Я всех взорву»,
да.
это совершенно непредсказуемо. Это, знаете, как, допустим, половина населения сошла бы с ума и начала бросаться на... половину не с ножами.
Начала.
А
почему-то у вас украинское ударение. Начала. Хорошо.
Угу. Начала?
Да, надо говорить «начала», а вы сказали по-украински. Ну, ничего. Вчера с одним говорил, а он мне, ну, на 3 года лечения отпустит, и она опять. А, в смысле, 3 года пролечат няню-убийцу, потом отпустят, и она опять. Какое подполье? Банда узбеков-шизофреников? Вы о чем? Лихо эхо. Ребят, значит, я вам говорю, что новое явление с моей точки зрения, потому что я узнаю о ее связях, потому что я узнаю о ее идеях, потому что я узнаю о людях, с которыми они были связаны. Это непрофессиональное как бы это сказать, да, антироссийское, да, непрофессиональное, антироссийское брожение. Вот так я его назову. Непрофессиональное антироссийское брожение умов. Понимаете? То есть люди в низах общества, а низы общества у нас, как вы знаете, мы с вами, как Спарта древняя, отделены от собственных низов культурой, языком, вообще всем. Вообще всем, да, мы отделены от собственных низов. Потому что низы общества, в Москве, по крайней мере, низы общества – это инокультурные, иноязычные, иностранные люди. Ну, наши низы – это среднеазиаты. Это низы общества в Москве. Мы от них отделены всем этим отличием гигантским. Значит, я думаю, что эта няня – пример того, как иноязычные, инокультурные московские низы общества начинают, начинается в них брожение, которое ведет их к непрофессиональному терроризму. Да, к непрофессиональному терроризму. Очевидно, явному. 7373948. Алло, здравствуйте. Да.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Вы знаете, вы очень гениальны на самом деле.
Да нет.
Вы всегда формулируете вещи языком, который вот у большинства людей в головах крутится, но не могут это правильно сформулировать.
Знаете, мне это всегда помогало с женщинами. Надо нашептать им то, что у них в голове крутится, но они не могут правильно сформулировать. Да, прошу вас.
Сергей, а вот давайте проведем небольшой экскурс в течение там 20-25 последних лет.
Да.
Помните, в 90-е годы самые главные страшилки это были чеченские бандформирования.
Да, да, да.
Они постоянно здесь как бы терроризировали нас, и нам все время говорили, что вот главная угроза это чеченские вот эти вот формирования. Потом они как-то тихо и непонятно, куда все растворились и превратились в бандформирование в Дагестане.
Да, а потом они превратились...
Потом эти бандформирования стали почему-то убивать в жилых домах. Причем это было больше похоже на каких-то выкуривание бандитов.
Да, двигайтесь, пожалуйста,
потом
к выводу.
Потом появился Бен Ладен. Эти опять куда-то тихо растворились.
Что?
Нет, потом, Бен Ладен был... теперь у нас появился ИГИЛ.
Бен Ладен был прежде.
А вот предыдущие все как-то тихо растворяются.
Я вам скажу, что не растворяются. Есть, вы знаете, это фокус внимания прессы. Вот этот вот спотлайт переводится просто как фонарик. Фонарик, когда вы идете в ночном лесу, вы в ночном лесу с фонариком. Это не значит, что вы сначала освещаете ель сбоку, да, а потом снова ищете тропинку. Это не значит, что ель исчезла. Ель не исчезла, просто фонарик стал смотреть на тропинку. Значит, точно так же продолжаются бои в Дагестане. Мы-то видим... вот новостную ленту. Просто иногда, когда нам надоедают бои в Дагестане, мы начинаем их пропускать. Ну, как бы уже скучновато. И понятно, да? То есть это свет фонарика. Никуда ничего не исчезает. Нет, все остается, все очень мило, все по-прежнему. На самом деле, только становится более напряженно. Мир теряет структурность и начинает рваться. Некие старые структуры, некие кристаллы разрушаются. Это очень заметно. Но никуда ничего не исчезает. Хаос нарастает. Алло, здравствуйте, алло. Да, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Сергей, доброе утро.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос.
Давайте.
Ну, не по теме. Я тут на выходные выпадал просто с вашей стороны.
Совсем уж не по теме?
По теме. В общем, подскажите мне, пожалуйста, вот я вечером всегда на вас...
Сейчас мы не обсуждаем сетку, ребят. Давайте так, рассуждать по сетке, так, рассуждайте. Я вам предлагаю хорошее рассуждение. Оно заключается в двух фразах. Хорошо, что мы есть, несмотря на то, что кризис. Понятно, да? Вот это рассуждение вам легко поможет понять вообще почти все. Значит, низы начинают бродить, я вам говорю, в связи с няней-убийцей. Низы начинают бродить, неоформившиеся, бесструктурные низы общества, представленные в Москве инокультурными иностранцами, начинают бродить. Это грозит нам брожением среди элотов. Это элоты. Это же элоты. Алло, здравствуйте.
Совершенно верно, это именно элоты.
Да.
Сергей, у меня ощущение, что самые жуткие сигналы исламофобии еще нас ожидают впереди. Самое ужасное, что, создан прецедент. Да,
да.
В чем заслуга, в кавычках, этой самой Гюль Чахрана, создала прецедент.
Послушайте, Груген, я вам скажу сейчас вам, только вам. Я не хотел этого говорить в программе. Я не дам это в прямой речи. Нет, не дам. Но вы да. знаете, что я сегодня утром смотрел кусочек из ее допроса, где она говорит, что это за Сирию. Она отрезала голову за Сирию. Вы знаете это или нет? Вот слушайте, неоформившиеся, неграмотные, полуграмотные пациенты психушки, низы общества в Москве, элоты, начинают между собой гуркотеть враждебно, а поймать их невозможно. Как можно поймать воду? Она же между пальцев уходит. Это же не структура, ее нет структуры.
Понимаете? Значит, это, видимо, какой-то симулятор или голограмма явления.
А может быть, мы голограмма?
А может быть, мы голограмма по сравнению с ними, может быть, они и есть праведники? Вот такой странный, на первый взгляд, вопрос может появиться. Не так ли?
Может быть, мы голограмма? А как с этим сравнивать?
Может быть, это мы голограмма, да.
Да, спасибо. Я вам хочу сказать, что ситуация эта опасна. Вот чтобы вы понимали, я ее оцениваю как опасную. Я считаю, что это значит... я не понимаю, как могут спецслужбы с этим работать. Вот абсолютно серьезно вам говорю. Я понимаю. Например, я бы был спецслужбой. Вот я бы был спецслужбой.
Да.
Мне нужна структура, чтобы ее ловить.
Конечно.
Ну, пойми, даже если я в ведре потерял, в ведре с керосином, мыл шпунтик, там, перебирал коробку передач, пружинку уронил от машины, слышишь, от масла отмывал от старого, уронил в ведро с керосином, или в мисочку с керосином уронил пружинку. Или, значит, что-то там, шурупчик уронил. Я его ищу. И я его найду рано или поздно. И мыло ты найдешь в ванной. Мыло скользкое, но ты его найдешь в ванной. Ты его будешь шарить, да. И найдешь где-то. Загонишь в угол. И масленка ты поймаешь скользкого вилкой. Трудно масленка поймать, но ты поймаешь. Потому что масленок... в тарелке, мыло в ванной и пружинка от коробки передач, уроненная в тазик с керосином, они все равно обладают структурностью. Их можно поймать теоретически.
Их можно отличить, да.
Их можно нашарить как-то все. Хоть трудно поймать масленка и трудно найти мыло, но мы можем их нашарить. Можем. А как ты нашаришь, если ты шаришь, а это оно и есть? То есть оно полностью лишено структуры. Ты шаришь в ванной, а мыло просто растворилось всюду. Оно в каждой... оно в молекуле, а не между молекулами. Понимаешь, ты не можешь его нашарить. Если бы я был спецслужбой, я бы сказал, да вы меня свели с ума. Я как вас нашарю, если вы все... Я вот вижу, как вы понуро идете на работу. И я думаю, что каждый из вас может в каждую минуту сойти с ума и начать что-то творить, понимаете?
Может, просто каждому из нас.
Если каждый из них может, каждый из них может сойти с ума, и каждый из них в каждую минуту может начать в нас стрелять. Если это так, то как я их поймаю? Можно спросить? А? Научите меня их поймать. 7373948, телефон лег к чертовой матери. Все понятно, да?
Может,
телефон,
не надо их
надо
ловить.
Его перезагружать.
Может быть, что? Попробовать изменить какой-то, я не знаю, отношение.
Телефон лег, ребят, наоборот. Вы так знаете, я понимаю, когда звонят 180 тысяч человек, то сразу все ложится. Очень прекрасно. Ну, не знаю, сейчас попробуем завершить программу или вообще весь компьютер придется перезагружать. Посмотрим, пока может получится завершить программу и снова подключиться. Вот, сразу снова. Понимаете? 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте. Да, здравствуйте. Не понимаю. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей Эльвира, доброе утро.
Здравствуйте.
Я в конце 70-х, вообще 80-х годов служил в Средней Азии.
Да.
Вот, ветеранный пенсионер. Ну и тогда они были посмачены. Вот. А сейчас, по-моему, после 90-х годов, когда они выгоняли наших русских людей, или выгоняли, или, как мой друг продал за 5000 квартиру в Бухаре, вот. Но это были большие деньги, потому что другим давали $1000. То есть хватало только на билеты. Вот. Вот это поколение как раз, вот 38-летняя вот эта женщина, она просто нас ненавидит. И они ненавидят нас полностью. Я работаю на рынке садовод, и я вижу, как эти зверьки...
Не говорите так, нехорошо. Вот сейчас зверьки, это нехорошо. Вот вы убрали дискуссию, понизили сразу уровень, и все. Понимаете? Ну так нельзя. Мы же серьезные люди. Мы же говорим о серьезных вещах. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Михаил меня зовут, город
Москва. Да, Михаил.
Да,
собственно, на самом деле, насчет того, как их нашарить, нащупать и так далее, есть метод. И метод достаточно простой, но очень затратный для государства. Их необходимо интегрировать в основную общую жизнь. То есть необходимо, чтобы они...
Значит, нужно 2%. Смотрите,
в тех же наших поликлиниках, чтобы...
Смотрите. Значит, процессов должно быть 2. Позвольте добавить. Сначала отсечь новый приток, а с этими работать, превращая их в русских. То, а именно, споить, лечить как русских, давать квартиры и так далее. Людям это не понравится, потому что экономически будет невыгодно. Понятно? Ну, невыгодно.
А экономически, на самом деле, это невыгодно очень условно, потому что у нас есть огромное количество работы, на которую сами местные-то не идут и не хотят ее делать.
Да.
А если ты хочешь, чтобы кто-то за тебя делал эту работу...
Экономически невыгодно. Ребят, простите. Значит, выгодно, да, их интегрировать, новых не пускать, этих отсечь и интегрировать. Нет, наша экономика построена на труде рабов. Без рабов русская экономика не сможет работать, ребят. Все понятно, значит, рабы будут. Они снова будут пребывать. И снова будут там внутри бродить. 9.30 новость.
Обзор прессы.
9.35 у микрофона Эльвира Хасаншина. РБК «Дейли» рассказывает о том, что четверть компаний приготовились сокращать персонал. Больше 50% работодателей ожидают, что 2016 год окажется тяжелее предыдущего. Каждая четвертая компания планирует в этом году сокращать штат, и первым пострадает рядовой административный персонал. Об этом пишет сегодня РБК «Дейли». Российская газета публикует статью под названием «Жизнь в Ломбардии». Банк России может принять решение ограничить число микрокредитов, выдаваемых одному заемщику, чтобы клиенты не влезали в новые долги для погашения старых. Центробанк мотивирует инициативу сверхвысокими процентами по микрокредитам. В отдельных случаях они могут достигать 880% в год. Вот об этом читайте в российской газете. Интересная статья сегодня в «Коммерсанте». Изданию стало известно о том, что Минпромторг предлагает лишить прав на торговлю алкоголем и сигаретами и возможности работы в выходные тех ритейлеров, которые не вступят в создаваемый совет рынка. Отказавшиеся от членства в организации поставщики могут остаться без гарантии защиты во взаимоотношениях с сетями. Как отмечает издание, столь радикальные меры стимулирования участия в Совете противоречат Конституции и вряд ли будут реализованы. Во всяком случае, так считают разработчики поправок к закону о торговле. Вот об этом читайте в свежем выпуске «Коммерсанта». И о том, что Россию ждет еще 3 года кризиса, пишут «Ведомости». Минэкономразвитие закладывает в прогноз до 2019 года замораживание зарплат бюджетников и накопительных пенсий, индексацию пенсий на 4%. К апрелю ведомство должно представить правительству новый документ. Вот об этом подробнее читайте в «Ведомостях». И материал, посвященный трагедии на шахте «Северная», читайте в «Новой газете». Там рассказывается о том, что шахтеры уверены, спасатели послали на убой. То, что живых в центре взрыва нет, специалистам было понятно в первые же дни. Вот об этом читайте в «Новой газете». 9.37, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94.8.
Подъем. Имам. Имам – это, я думаю, что священнослужитель в Дании призывал убивать неверных и забрасывать камнями блудниц. В Дании. Значит, из 100 человек, которые уехали в исламское государство, из Дании, значит, это террористическая организация, запрещенная на территории России, 20 были из этой мечети. То есть там есть имам, который вот призывает постоянно убивать неверных и забрасывать камнями блудниц. Вот такая вот фигня. Да.
Очень хорошо. А? Замечательно.
Да. Это Орхус, город Орхус. Имам проповедовал среди прихожан идею, что нужно вероотступников убивать, увлеченных прелюбодеяния забивать камнями и вообще неверных убивать, ну и язычников. А язычников, как ты знаешь, они должны все время убивать. То есть язычников они обязаны убивать, а этих самых неверных тоже обязаны. Там есть концепция такая. Ну, неважно. Слушайте, значит, что тут? Я говорю вообще о радикализме архаичного толка. Вот этот вот архаизм нарастает в Ставрополе, на Ставрополье. Пользователи сети ВКонтакте судят за комментарии в паблике, которые оппоненты расценили как оскорбляющие чувства верующих. Газета.ру поговорила с ним, с самим. Это Виктор Краснов. И выяснила, что и почему. Он говорит, вообще, говорят, ему говорит, он говорит, что это страшный сон. Он вообще не понимает. Он полгода назад где-то в паблике спорил. Там речь шла о том, что девочка какая-то выступила. Девочка, ну, молодая женщина, написала, что я женщина, и я должна быть главной в семье. Там, у нее, у себя в семье. Она вышла замуж, эта девочка. Вот. А, значит, а брату говорит, что он тоже должен держать жену в ежовых рукавицах, потому что он мужчина. И говорит, странно, я женщина должна в ежовых рукавицах типа мужа, а брат, говорит, в ежовых рукавицах свою жену. Так как же правильно? Спросила вот эта молодая женщина в паблике. Uh-huh. А Виктор Краснов, нечерто ему было делать, он стал там вмешиваться и спорить по традиционной морали, а также обращаться к древним текстам, которые предписывают некие линии поведения. И стал оспаривать их. Ну вот. И... как будто бы его сейчас судят, может быть, это требует какого-то уточнения за фразу «Бога нет».
Тогда бы они должны были осудить и Ницше, например.
Ницше. Ницше, мне кажется, надо выволочить из могилы и как-то, так сказать, все-таки... облить бензином и сжечь. Или наоборот...
или
облить,
выпороть.
Да, как-то выпороть, что-нибудь такое. Да, понимаешь, в чем дело? Значит, ну, неважно. Он перебивается, его поместили в психиатрическую больницу. Этого самого Виктора, он живет в квартире с матерью. Он несчастный человек. Он живет, он медбрат. Он перебивается случайными заработками. Значит, его поместили в психушку из-за того, что вот он думает, что Бога нет. Может быть, еще что-то. Я сейчас не хочу... Может быть, резкая риторика. Может быть, были резкие обидные слова.
Ну, это все равно, конечно...
Но вообще радикализм, конечно, архаичного толка вообще везде нарастает. Это надо сказать со всей убежденностью. Скажите, пожалуйста, давайте проведем...
Радикализм вот такого религиозного толка...
Архаичного толка, архаичного. Давайте все-таки не приписывайте даже религиозность. Ну и к черту, слово религиозность само по себе наказуемо.
Это связано с некими чертами нашего там преобщества. Обычно, ну как мне казалось... что, например, если человек там мало образован или еще как-то, то он менее терпим, да?
Да.
Казалось. Вот. Но вроде как образованность в нашем мире растет.
Не знаю. Слушай, я хочу проголосовать. Скажите, пожалуйста, ваше мнение. Все-таки архаизм нарастает, но мне нужно вас это устраивает. Архаизм нарастает, это вас устраивает. Архаизм нарастает, это вас не устраивает. Давайте три телефона. Три телефона. Нет, вообще нет, два. Все, к черту, потому что я понимаю, это тезис. Архаизм нарастает. Стремление к архаичным, корневым каким-то вещам нарастает. Везде, в обществе, везде в мире. Видите, в Дании нарастает, в России нарастает, везде нарастает. Значит, и вам кажется, что это спасительное. Стремление к архаичным корням нарастает. И это спасительно для общества. 134-21-35. И это разрушительно для общества. 134-21-36. Стремление к поиску себя в архаичных структурах, социальных структурах, нарастает. И это спасительно для общества. 134-21-35. Это хорошо. Ну, потому что, я понимаю, когда падаешь в кроличью нору, хочется зацепиться где-то за бережочек какой-то, найти бережок.
Просто, может быть, на самом деле, современный мир настолько многообразен в своих формах, что хочется его как-то для себя определить, структурировать.
Упростить, структурировать. Абсолютно верно. Уструктурировать, понять. Да, абсолютно верно. Потому что слишком страшно жить.
А когда
Я останавливаю голосование, результат меня на 15-85. Нет, 16-84. 16-84. Значит, архаичность нарастает. Пиши, пожалуйста. Архаичность нарастает. Поиск структур, социальных структур архаичного свойства, архаичных качеств нарастает. И это спасительно для общества. Я могу объяснить, почему это спасительно. Потому что, когда ты попал в воду, ты хочешь схватиться за ветку, за что-то, чтобы задержаться, чтобы тебя не влекло куда-то к водопаду или, не знаю, чтобы прекратить странное разрушительное движение. Тебе хочется держаться за ветку, за корень, за что угодно, за берег. Значит, когда ты падаешь в кроличью нору в известной истории Льюиса Кэрролла, ты тоже хочешь задержаться, за что-то схватиться. Впрочем, Алисе это в голову не приходило. Она с любопытством летела. Значит, Алиса была даосом. Она летела с любопытством, как я. А большинству людей все-таки хочется задержаться, схватиться. 84% считают, что это разрушительно. 16% считают, что это позитивно. И еще дурацкий вопрос, который, я думаю... А здесь уже точно три ответа будет. Три ответа. Я хочу, чтобы вы узнали себя. Значит, три ответа вот какие. Значит, первый... Бог есть, определенно есть. Бог то ли есть, то ли нет. Ну, а мы агностики, мы не знаем. Это не дано понять. Бог весть. Ну, Бог весть, есть ли Бог. Мы не знаем, есть ли Бог или нет. И Бога нет, наконец, все-таки. Определенно нет. Значит, вот я сейчас начинаю это голосование. Смотрите, какие телефоны. Еще не начал. Пожалуйста, еще не начал. Бог определенно точно есть. 134-21-35. Это не очень понятно. Это не очень понятно. Может, есть, может, нет. 134-21-36. И его определенно нет. 134-21-37. Вот мне интересно узнать вам и показать вам себя. Вот представьте себе, что вы подходите к зеркалу. Бог определенно есть, точно есть, точно, стопроцентно есть. Да. 134-21-35. Значит, это не очень понятно. Это как-то сыро, и это, в общем, не людям понимать. Люди слишком маленькие, чтобы такие вещи понять, и черт его знает. И то ли есть, то ли нет. 134-21-36. И, наконец, его определенно нет. Бога определенно нет. 134-21-37. Вот эти три варианта я предлагаю. Я вам скажу, что у меня сейчас вот 1500 звонков сразу. Но просто я не останавливаю голосование. Я вам дам промежуточный результат. Промежуточный, чтобы вы понимали, как раскладываются пока что голоса. Значит, идет 44-28-28. 44-28-28. Итак, 44 пока, ну вот сейчас, да, голосование продолжается. 44% считают, что Бог определенно есть. 28 считают, что неизвестно, это не очень понятно. Может есть, может, трудно сказать. Может нет, это 28%. И, наконец, 28 тоже процентов считают, что Бога определенно нет. Еще раз телефоны. Бог определенно точно есть. Точно. Вы точно, абсолютно уверены, что Бог есть. 134-21-35. Бог может быть где-то там, ну вот, в начале творения. Но это пока непонятно. 134-21-36. 134-21-36. Когда непонятно. И, наконец, когда Бога определенно нет. Вы уверенно говорите, что Бога нет. 134-21-37. 134-21-37. Мы подбираемся, между тем, к 1000 голосов за менее чем 2 минуты. Я подобного энтузиазма в голосовании не видел никогда. Это первый раз такое я вижу. И процент меняется. Вот еще что я вижу. После, уже тысяча, а процент меняется. Что тоже невероятно, или, как сказать, впервые я вижу. Я видел, что процент почти никогда не меняется после 100 голосов. Приблизительно держится, да? А сейчас у нас больше 1000, мы пошли на 2000, и процент меняется. И все-таки я думаю, что вам надо проголосовать, потому что много, у меня мириады просто пакетов приходят новых, пересчитанных компьютером, и люди звонят, и обидно было бы прерывать их. Вы пока еще поголосуйте, пожалуйста. Но я хотел бы уже об этом поговорить. Скажите, пожалуйста, а вам не страшно верить в то, что вы верите? Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Андрей.
Здравствуйте.
Мне гораздо страшнее, например, трансгуманистические теории, которые идут очень таким широким фронтом.
Да, а что? Назовите хотя бы несколько страшных, и мы испугаемся.
Трансгуманизм, конвергенция, там, сингулярность и все такое прочее. Но это очень можно долго обсуждать.
Да. Они вас пугают.
Это описывается человечество, как бы уже постчеловечное, скажем так. Да, поэтому, и разумеется, вот эта архаика, да, то, что вы называете, это, ну, скажем так, естественная реакция больного организма, может быть. Правильная она или нет, это...
Попытка кристаллизации. Я считаю, что это попытка кристаллизации. Попытка зацепиться за край, за берег.
Разумеется, да.
Да, это попытка зацепиться за край, за берег в падении, в каком-то, в какую-то страшную нору. На самом деле, нору будущего, если угодно, да?
Я не хочу останавливать
голосование. Вот почему, ребят, потому что у меня бешеным темпом идет голосование. Бешеным темпом. Как только замедлится, я его остановлю, если позволите. Ну, вот сейчас уже замедляется. Вот уже я вижу, голоса прибавляются... не по 20, там, а, условно говоря, по 5. Пакеты пошли мельче. Давай, что ли, остановим, а?
Давайте.
Ну, давайте, ребят, у нас 1500. 1500. Значит, я остановил. 46% определенно заявляют, что Бог есть. 46%. Определенно, да. Бог есть? Да. Определенно, да. 46%. неизвестно, не очень точно, не очень понятно, 26%. И, наконец, определенно нет, 28%. Определенно нет, 28%. Ну что, страшно? Слушай, страшно, а?
Почему страшно?
Ну, страшно этим 28%, потому что их скоро посадят на кол, или, может быть, на их четвертуют, или что-нибудь в этом роде. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Денис.
Да, такой. Денис, слушаюсь.
Ну, я ко второму отношусь, я как агностик, но я хотел вот вам, прямо одну секунду, я хотел вам сказать высказывание одного, забыл уже какого, Нобелевского лауреата, когда его спросили, ученого, физика, по-моему, его спросили, а какой шанс, вот, чтобы на Земле жизнь возникла? Он говорит, ну, представьте себе, свалка, куча разбросанных всяких болтов, свалка.
Да.
Прилетел торнадо.
Да.
Закрутил это все, и получился Боинг 747.
Угу.
Вот такой шанс.
Ну, это ваше убеждение. Я, видите, я стараюсь в этом разговоре, безусловно, точно воздержаться. Я вам просто сообщу,
я агностик, что... Я не знаю. Это я вот...
Знаете, давайте попросим Эльвиру, у которой руки свободны. Эльвира, посмотри, пожалуйста, количество галактик.
И количество звезд. Оно бесконечно.
Не, что значит бесконечно? Оно конечно, даже посчитано. Галактика. Вот сколько галактик во Вселенной? Вот здесь, количество галактик ограничено, Денис. Ограничено. Галактик, вот таких, как Млечный Путь. Значит, подожди, наверху же было, а?
Нет, это было про...
Наличие. Значит, всего галактик в нашей Вселенной. Но это ничего не значит. Наша Вселенная может быть микроскопической частью другой Вселенной. И так далее. Понятно, да? Значит, всего галактик в конкретной этой Вселенной. Около 200 миллиардов. От 100 до 200 миллиардов. От 100 до 200.
В каждой из которых входит сотни миллиардов звезд.
Да, значит, смотрите. Около 200, может быть, миллиардов галактик всего в этой Вселенной, в конкретно этой Вселенной, которая может быть микроскопическим пузырьком в другой Вселенной. Понятно, да? Значит, в этой Вселенной около 200 галактик, в которую, каждую из которых входит сотни миллиардов звезд. То есть в нашей галактике сотни миллиардов звезд. И еще в 200 миллиардах галактик, в каждой из них сотни миллиардов звезд. Понятно, да? Поэтому, когда вы говорите, как часто распространена жизнь на планетах, я вам скажу, в любом случае, жизнь распространенное явление. Просто широко распространенное явление. В конкретно этой Вселенной. Понятно, да? Ну вот, широко распространено, ее много, жизни много. Но она маленечко живет на разных расстояниях, понимаете? Ну, в смысле, расстояния таковы, что в пределах нашей жизни и наших возможностей технологических это трудновато все-таки понять. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте. Да, Абдул, прошу вас.
Значит, я привержен первой части вашего телефона, я верю в Бога, но...
Да.
Мне своеобразная вера, в моем понимании, субстанция Бога – это неотрицаемо.
Угу.
В моем понимании.
Угу.
Что она есть, потому что вы вот сами говорили про галактики, звезды, но их ими кто-то управляет, что они между собой.
Нет, никто не управляет. Ими управляет гравитация.
Ну, а кто управляет этой гравитацией, если мы это можем даже до бесконечности можно спорить.
Да,
можно
да,
про архаичность сказать, если позволите.
Да, прошу вас.
Сергей, задумайтесь, а кто и зачем, для кого вот эта архаичность распространяет для тех низов, которых вы озвучили?
Не сказал, я сказал, я не озвучил, да, сказал.
А кто?
Я
а кто-то этим вот специально этим архаичность распространяет для этих низов, которыми можно управлять?
Нет, просто а им легче самим в рушащемся мире. Мир рушит структурность, рождает некую новую, вероятно, структурность. Вероятно, да? Мы ее пока не видим. Но в разрушении структурности люди пытаются зацепиться за край норы, за край...
А вам не кажется, что вот специально их заставляет, что они за это зацепились? Потому что...
Не с удовольствием это делать. Что
заставляет? Статического бизнесмена.
Ну, нас с вами заставляют, мы же не цепляемся. Значит, не испытываем потребности. Они цепляются, потому что испытывают потребности.
Ну, тот вопрос, что настолько человек волен, и если у него воля...
Волен человек всегда держаться понятного. Понимаете? Волен человек понятного и предсказуемого.
Но когда у него все отбирается, у него не остается никаких выходов, только он начинает верить в Бога, приходит архаичный, ему говорят, вот видишь, Бог нас... Да.
Давайте это самое. Вернемся к Бейтсону, который говорит некую парадоксальную вещь, что жизнь — это борьба с разнообразием. Жизнь, жизнь – это борьба с разнообразием. Например, ваша жизнь не хочет, чтобы у вас температура тела была то 34, то 38. Она не хочет. Ваша жизнь хочет, чтобы разнообразия не было. Чтобы было понятно, да, трехразовое питание, температура 36,6. Значит, понятно, вот и все. Значит, они хотят бороться с разнообразием, с рушащейся структурой мира. Хотят единообразия, понятности, что будет завтра утром. Для этого им нужны категорически вот такие вот ригористские сообщества, полные запретов, где они, наконец, находят себя. Понимаете, в чем дело? Вот и все. Они находят себя в системе запретов. Мы звоним в этот момент, вы не поверите, Роману Щукину, который находится все еще в Женеве, да, то есть, ну, как в Женеве, на Женевском салоне, но не в Женеве. Нет, он не в Женеве, он иной. Нет, я сейчас найду, где Щукин. Он сам ругательски сейчас только что писал нам в группе, что он не в Женеве ни в какой. Нет, это не я хорошо живу, это Mercedes-Benz хорошо живет. А, это он ругается с нами, мы в Лиссабоне, вот где. Роман Щукин в Лиссабоне на первом европейском тесте нового Е-класса. Роман Щукин, мы ему пишем: «Рома, как хорошо ты живешь», пишет ему Анна Титова. А он пишет: «Это не я хорошо живу, это Mercedes-Benz хорошо живет». Рома теперь представляет Mercedes-Benz. Коротко, так это примерно на недельку, он купается в лучах славы в трехлучевом вот этом солнышке, да? И фиг там поднимает трубку. Очень хорошо. Значит, надо написать, что мы из Rolls-Royce. Вы знаете, что Rolls-Royce принадлежит BMW, нет? Вы знаете, что Rolls-Royce принадлежит BMW? Надо написать ему: а мы из Rolls-Royce, Рома, сними трубку, пожалуйста. Ну, по-честному. А там английские фирмы все поделены. Мини принадлежит BMW, Rolls-Royce принадлежит BMW, Бентлями владеет Volkswagen, как известно, а Mercedes никем не владеет. Вот и все, после того, как они продали Chrysler. И теперь они ездят там по Лиссабону. Ну что, сейчас, Рома. Роман. Боже, милости нам. Неужели милость не зайдет на нас? Сейчас мы поговорим с Романом. Сейчас. В это не хочется верить. Он там весь в коже. Она пахнет New Car Scent. Специальный запах новой машины, знаешь? Его разбрызгивают. Специальный запах. Ты знала об этом? Конечно.
Нет.
New Car Scent. Плюс ароматизаторы. Кожа алькантара.
Такая слегка потрескивает.
Алькантара. Он сидит в алькантаре. Она его массирует. Роман. Я про вас рассказываю, как вы шикуете, в то время как мы здесь прозябаем. Да, прошу вас.
Ну, во-первых, здесь плюс 19. Вот на этом, в принципе, можно...
Мы знаем, это Азорский антициклон. Азорский антициклон, да. от Майами до Лиссабона. Хорошо знаем это, да. Ага.
Вот. Во-вторых,
как это отвратительно. Это отвратительно.
Я согласен. Отвратительно то, что сегодня уже через 4 часа нужно улетать снова в Москву. Вот это по-настоящему.
Я умоляю, как патриот патриоту, зачем вы это говорите? Да, прошу.
Нет, ну хотя бы часов 24, чтобы... Нет, Сергей, а во-вторых, вчера все журналисты из России подписали соглашение о неразглашении, поэтому самого главного, то, как он едет и то, как он ведет себя на дороге, что он умеет, я вам не смогу рассказать.
Ну хорошо, а что вы можете? Расскажите нам тогда, что вы можете. Что
я могу вам рассказать, что компания Mercedes сделала...
Да. Скажите людям, вот мне Кения пишет, Алькантара, да, ударение Алькантара.
Алькантара, конечно, безусловно.
Алькантара, это испанское слово, поздравляю вас, Алькантара.
Который заставит завидовать всех владельцев любой другой модели, заставит завидовать. Он самый технологичный, он один из самых роскошных. Сергей, и вы, как владелец Е-класса, должны меня понять. Е-класс был автомобилем посредственным.
Что это значит посредственным?
Я умоляю. Обычным Мерседесом. Он был обычным Мерседесом, таким же, как С-класс, таким же, как А-класс. Сейчас Е-класс – это маленькая С-ка.
Можно я похвалю Е-класс, теперь, когда у меня его нет? Значит, я вам скажу честно. Значит, когда у меня был Е-класс, а мы ездили часто на тест-драйве, на других машинах, я, когда садился после недели тест-драйва в свой Е-класс, я пускал его, значит, и говорил себе всегда одну и ту же фразу. «Сережа, ты недостоин этой машины». Я сам себе говорил это. «Сережа, ты недостоин этой машины, ты не заслужил быть с этой машиной». Настолько она идет как катер, будто реченька течет. Понимаете?
Ну, вы знаете, Сергей, да. Я сейчас в основном говорил о том, что вы ощущаете не от драйва, потому что, еще раз напомню, я не могу об этом говорить. Я говорю о том, как он выглядит и то, какой он внутри. Интерьер у него невероятно премиальный. Сейчас можно сказать, что это лучший автомобиль в своем сегменте по качеству отделки, по материалам и по эргономике. Две 12-дюймовые панели цифровые вместо аналоговых приборов. Нет ни одной стрелки. Все цифровое. То, что мы видели,
у моей бабушки в Керчи была одна знакомая, ее звали Роза. Роза. Так. И вот так, когда бабушка что-то хвалила, Роза всегда говорила, усраться можно. В хорошем смысле. Усраться можно, какая машина. Ну, честно слово, честно. А? В хорошем смысле. Ну, правда, действительно, да?
Удивлены все, и удивлены даже и в «Мерседесе», потому что им удалось сделать по-настоящему что-то такое, что заставит упасть продажи всех остальных моделей. Слушайте. Правда, цена уже известна, но про цену я ничего не подписывал, поэтому я уже могу сказать, что базовая версия 200-го Е-класса будет стоить в России от 3 миллионов рублей.
Это 200-й вы имеете в виду с двухлитровым движком? Спасибо. Да. Все-таки посоветуйте им вот этот слоган. Новый Е-класс. Усраться можно.
Усраться.
Да-да-да. Вот так, мне кажется. Новости.
Сережа Пастушок, поиграет. Грай недров, Сережа. Все деревья рожа.
Десять часов семь минут, четверг, 3 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте все.
Да,
здрасте. Слушайте, это самое. Хасаншина люто агитирует за вот эту песню. Точно мата нет?
Шансоновский.
Точно мата нет?
Нинка, как картинка, с фраером гребет. Дай мне Керя Финку, я пойду вперед. Поинтересуюсь, а шо это за кент? Ноги пусть рисует Нинка, это мент, я знаю. Усики блатные.
Усики блатные, это значит мент? Интересно, интересно. Ну, может быть, до какой-то степени это правда. Слушайте, я говорю о кризисе и говорю о том, что поступила новая статистика, о том, что уличные бандиты снова стали грабить и убивать в стиле 90-х. Пошла. Это российская газета. Газета правительства Российской Федерации. Значит, пресс-центр МВД сообщил, что сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД задержали 3 участников какой-то еще банды, и в Северном Бутове тоже. И активное вооруженное сопротивление, стрельбы от 26 до 36 лет. Это им самим. Из ближнего зарубежья они. Они из ближнего зарубежья. Вот. В пресс-службе полиции Подмосковья также в Орехове-Зуеве от 32 до 56 лет, то есть не мальчики. Патроны, боевые, травматические, пневматические переделки. Так что это? Откуда это? Спрашивает газета российская. Казалось бы, с вольницей давно покончено. Очень интересно российская газета интерпретирует. То есть она считает нынешнее положение неволей. Неволей. И сейчас установилась неволя. И они говорят...
Ну, они имеют в виду с вольницей бандитской.
А, вот что.
Казалось бы,
с вольницей давно покончено. И я такой думаю, что ж это неволя настала. Неволя, горючая доля. И что-то все такое рифмующееся, дальше омерзительные всякие другие. Нет. Оказывается, треть в тот же год возвращается на нары. Четверть миллиона бывших зэков, по статистике, выходят, треть возвращается на нары, а остальные... Но нет, в МВД говорят, что все хорошо, и никакой вольницы не будет, а в прошлом году стали меньше грабить, но больше воровать. Вот что хорошо. Это МВД отчиталось. Все хорошо. Вот смотри, фраза. Читаю тебе российскую газету. Российская газета, в принципе, как народные сказки. Вот послушай меня. Впрочем, в МВД с проблемой знакомы. И вполне контролируют ситуацию. В прошлом году в России стали меньше грабить, но больше воровать. Значит, люди исправляются, нравы исправляются. Смотрите, сейчас. Меньше стали грабить, больше воровать. В следующем году будут меньше, уже даже и воровать меньше, а больше мошенничать. А в следующем году мошенничать уже почти совсем перестанут, а больше станут, что делать, я не знаю, и так далее.
Ругаться на улице.
Наконец, ругаться на улице матом. А потом уже и ругаться меньше станут, и наоборот заведут детишек.
И курить вот, бросят, счастливы, займутся здоровым бросят курить. Жизни.
И от года к году, я думаю, к 2100 году, к 2100 году, дело пойдет на лад настолько, что люди уже будут меньше дарить друг другу надувные шарики, а больше дарить, скажем, автомобили, ну или еще что-то. Понимаешь, все, нравы исправляются непрерывно. Так хорошо все. Ну, просто прекрасно. Мне нравится. Слушай, возбуждать уголовное дело может быть по телефону. Я не понимаю. Полиция разрешили... Это опять я читаю где?
Это российская газета.
Российская газета. Ребят, я всегда... Напрягитесь. Это все-таки орган правительства Российской Федерации. Это вам не... знаете, раньше, когда я не ругался, сейчас я, в смысле, когда я ругался раньше, а теперь я перестал. Раньше я говорил, это вам не хрен собачий, сейчас я уже так не говорю. Ну так вот, это все-таки орган, ого-го. Ну так вот, смотрите. Да, кстати, рубль 73,49, чтобы вы знали. Рубль 40, доллар 73,49, простите. А евро 79,83, а нефть 36,76. И мы ждем так. Вместе с российской газетой, кстати, которая дает теперь прогнозы не только гороскопы, а вы знаете, что этот орган правительства Российской Федерации публикует гороскопы.
О, я сегодня читала.
В российской газете?
Да.
Что хорошо будет для весов? Хорошо для весов?
Для водолеев. Для весов не помню, для водолеев
водолеев всегда хорошо.
Не
нет? Да. Кто водолей? Будет Ельцин водолей, но он помер. Мы больше не знаем никого. А? Кто водолей-то?
Я.
Да ладно?
Ну да.
Врешь, не уйдешь. А, правда? Слушай, значит, 3677 этот самый. Нефтица, голубушка. Но мы ее ждем вместе с российской газетой на 39 нефтицу. Мы считаем, что если она потопчется на 37, то дальше ей коридор на 39,2. А если ей 39,2, то мы увидим доллар на 72-71 даже. На 71, может, даже увидим. Ну, посмотрим. Может быть, это когда-нибудь случится в нашей жизни. Ну вот, слушай. Верховный суд России признал законным возбуждение уголовного дела сразу после телефонного звонка в полицию. Очень интересно. Когда информация серьезная, следователь не вправе ждать чего-то. Начинать расследование надо немедленно. Читаю ее по тексту российской газеты. Дело должно завертеться. Это российская газета говорит. Дело должно завертеться. Ну, это правильно. Я считаю, правильно. Дело должно завертеться в любом случае. А телефонный звонок организовать, это же фигня полная, правильно?
Да.
Что за проблема организовать телефонный звонок? Ребят, вам нравится эта тема? 7373948. Подключитесь, пожалуйста, юристы. Меня интересуют юристы. 7373948, если вы юрист. Смотрите, российская газета говорит, дело должно завертеться. Мне кажется, сейчас, да, вот, ужасные вещи происходили с 2006 по 2010 год. Где-то, неважно, где-то были ужасные вещи. Мальчику к тому времени исполнилось 16 лет. А, ну, до этого его насиловали, ну, неважно. А сообщили по телефону, но никто не мог по телефону открыть дело. Вот в чем дело. И теперь надо возбуждать дела по телефонному звонку.
Ну, а что, эту информацию нельзя было проверить после звонка?
Не знаю. Значит, слушайте, юристы, скажите, пожалуйста, теперь есть телефонный звонок.
А, может быть, у них не будет было разрешения,
дело.
Чтобы
будет возбуждаться
в дом,
дело.
Если нет дела. Дело.
Юристы, 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Вы юрист? Да, простите.
И имею, в принципе, какое-то отношение к всему этому.
Да.
Ну, если вот у нас идет, как пример, индивидуальный случай там какой-то, ну, в принципе, это же реально проверить другими объективными методами. А по телефонному звонку, ну, вы сами себе представляете, да, может позвонить человек.
Смотрите, я, например, еду в аэропорт.
Скажет о вторжении инопланетян абсолютно серьезно, и что тогда делать?
Я еду в аэропорт, например, и люди говорят, вы знаете, вот, сказать, известно, стало известно, такое-то, что хранит, там, надо вскрыть у него двор гранитный, и там вот под двором хранит танк. Значит, они тотчас меня останавливают и в наручниках везут домой, правильно? Или наоборот, то есть не домой.
Получается, то есть в отношении вас надо возбудить уголовное дело по данному преступлению.
По телефонному звонку?
Реальных сведений об этом танке. да. об этом дворе и, собственно, вообще о том, что вы там это
спросите. Скажите, что это прелестно, это упрощается. Мне кажется, юриспруденцию надо упрощать.
Ну, такие упрощения, как бы, могут привести к печальным последствиям, мне кажется.
Да ладно, ну как же. 30 десятки миллионов доносов были на столе у Сталина. Десятки миллионов, ну, у его людей. Десятки миллионов доносов. Люди, сейчас просто им лениво писать. Лениво писать. А позвонить, мне кажется, не влом. Позвонить, милое дело, а? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, здравствуйте. В данном случае, ну, мне кажется, что, да я не кажется, уверен, что речь идет не о том, что возбуждается по телефону звонку, просто в Уголовно-процессуальном кодексе есть такое понятие, как из иного источника. Да. То есть это может телефонный звонок, это может устное сообщение, дело возбуждается все равно только по рапорту следователя. Просто откуда в рапорт появится информация, с телефонного ли звонка, из газеты, или на прием кто-то придет. Вот о чем идет речь.
То есть, да, но, это, телефон... но это не упрощает то, чтобы все...
Нет, так же сейчас все так и есть. Все так и есть. Все-таки то есть, если есть. Кто-то позвонил, сообщил, и эти сведения следователю например, покажутся действительно...
Например, я сейчас позвоню про вас, например, что у вас во дворе танк зарыт, и вы его сами сделали, все, и все.
Значит, это будет повод для проверки, но не для возбуждения.
Повод для проверки. Скажите, вот мы с вами были бы следователями, и нам бы все время звонили про всех, что у них танк зарыт, например. Мы бы уже в какой-то момент перестали реагировать.
Да.
Ну, то есть следователь вправе оценить, насколько это фантастично.
Он должен оценить. Он да. должен сам именно внутренним убеждением оценить. Это все уже есть в законе. Просто суд объяснил, в каких случаях необходимо это делать, в каких. То есть слава, он в данном случае просто следователь упростил, как оценивать. То есть не надо вопиющих, там вот как с мальчиком было, тянуть что-то там и ссылаться, что это из-за звонка, и все. Ничего сложного нет. Убедить дело, а потом убедить, что это танк, все-таки не танк, а картонка, и прекратить дело.
И прекратит, но мне разрушит гранитную эту самую. Гранитный двор он разрушит. Я его устилал гранитом, как козел, вообще ужасно. И сейчас он меня разрушит, найдет там не танк никакой, а полное отсутствие танка. И даже до мантии дойдет, до мантии земли дойдет. А там все еще не будет танка. И что тогда? А кто мне назад все восстановит? Ой, я чую проблемы какие-то. Чую. Ей-богу. Прикольно, Латвия строит высоту забора теперь на границе с Россией, определила Латвия. Но это от беженцев, не от русских. От русских они понимают, что забор не спасет. Нет. А Латвия будет строить забор 2,7 метра. Не считая колючей проволоки. Еще колючки будет 70 сантиметров. Они большую такую широкую колючку сделают. И того это будет все более, более 3 метров, простите. Значит, и справедливых сказал Нормундс газ... Гарбарс. Норманс Гарбарс, он сказал справедливо. Он говорит, мы думаем, что этот забор будет служить препятствием и вынуждать заранее готовиться. Например, перерезать или сделать подкоп. В свою очередь, это даст пограничникам задел по времени, чтобы прибыть на место нарушения. Это, говорит, не против русских, это, говорит, против этих самых беглых всяких арабов. Вот что
ну,
он сказал.
Когда-то давно они уже начинали строить этот кажется, забор. А? И против тоже арабов. Говорили, что это не против русских, нет.
Да, они уже строили. Они уже строили какие-то участки. Четыре года. Нет, за четыре года сделать. Они строили там, где неудобные для контроля территории. Уже строили. Но в неудобных не пойдут арабы. Слушайте меня, я арабов знаю. Я учился с арабами в университете дружбы народов. Поверьте мне, как знатоку арабов. У вас другого знатока арабов нет. Правильно? Я очень хорошо их знаю. Значит, они не пойдут в неудобном месте. Зачем им в неудобном идти? А?
Ну, они же бегут.
Они бегут в удобных местах. Вы не понимаете, араба. Ты никогда не была арабкой. Ты не жила с арабами. Я жил с арабами. В общаге. 8-й блок. Университет дружбы народов. Миклуха Маклая. Значит, послушай меня. Араб побежит в удобном месте. Он не побежит в неудобном. Араба не заставишь. Это латыши по себе судят. Не все неправильно. Ну, ладно, хорошо. Страноведение. Страноведение продолжается. Хрустали часы. Вот что, оказывается, дарил диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын своим генералам. Я представляю себе эти сцены. Слушайте, значит, ему сейчас Совет Безопасности единогласно принял за баллистическую ракету новые санкции. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Значит, единогласно причем, то есть мы тоже. Там запрещено гидроциклы, снегоходы, дорогие часы и хрусталь. Хрусталь тоже запретили? Я не понимаю. А?
Видимо.
Потрясающе. Значит, оказывается, американская разведка и южнокорейская разведка выяснили, что Ким Чен Ын, это вот северокорейский диктатор, он, оказывается, дарит своим генералам за подвиг за какой-то. Хрустальные вазы.
Они офигенская решили тема. Перекрыть ему поставки хрустальных ваз.
И часы, да. И часы. Часы это относит нас к 90-м годам. В 90-е годы всегда все дарили всем часы. Ну, там, губернаторам и так далее. Все ходили в дорогих часах, как полные кретины. Сейчас уже все видят, что носят электронные часы. А в старое время, как кретины, носили золотые часы, платиновые. Ну, уже ну, такой краеведческий музей, но неважно. Значит, и это 90-е. А хрусталь это вообще 60-е.
Да.
Ваза с инкрустацией.
Моих бабушек, дедушек.
Да, что там было? Что? Хрустальные вазы. У тебя полно их там у бабушек?
Ну, в общем, да, всякие салатницы какие-то.
Хрустальные? Вот эти,
да.
А чешские?
Тяжелые. Чешские. Я не знаю.
Я знаю, нет. Они покупали советские, а потом советские. Языком прикрепляли туда этикетку от чешских. Я знаю. Да? Ну, наверняка. Вот, потому что котировались чешские, а купить их было трудно. Поэтому все покупали советские, но как-то их переделали в чешские наскоро. Ну вот. Слушайте, значит, КНДР оказывается в КНДР. Местный диктатор дарит собственным генералам хрустальные вазы. Это нежно. Ну, это очень нежно, это прекрасно. Хорошо, еще что-то про экономику вы хотели? Значит, смотрите. Российский Forbes составил рейтинг самых богатых жен чиновников и депутатов русских.
Кстати, интересно.
Русских, да. Жены, как выяснилось, талантливы. Вы помните, как говорил Лужков, у меня жена бизнесмен. Значит, я ей мешаю. Кстати, в одном из интервью Лужков сказал, что его жена была бы существенно богаче, если бы ей не мешал ее муж Лужков. То есть он ей отчаянно мешал, не давал ей по-настоящему разбогатеть. Значит, а вот другие жены, ну, думаю, мужья им тоже мешают все время. Значит, смотрите. Ольга Богомаз, жена временно исполняющей обязанности губернатора Брянской области Александра Богомаза. Ее доход 695 миллионов рублей. 695 миллионов рублей. Ты можешь разделить? Я не понимаю. Потому что я как какой-то колхозник. У меня наследие тяжких времен 90-х. Я же человек из 90-х. Я пытаюсь... Сейчас можно я разделю, ребята? Я не понимаю, что это в долларах. 695 миллионов, да? Миллионов. Раз, два, три, там. Напишем три нуля, потом еще три прибавим, нет? Ну да, 695 миллионов. Разделить на, возьмем 70, сколько там? 74, 73, 73. Ну да, хорошо, 74. Да, 74. Значит, получается 9 миллионов 391 тысячу долларов. 9 миллионов долларов она заработала. Ну что за талантливая. Если бы ее по рукам, талантливая женщина, 9 миллионов, почти 10 миллионов долларов заработала. Внимание, если бы ее за руки сзади, схватив за локти, не держал муж, господин Богомаз, я думаю, она бы и больше заработала. Но муж мешает вечно. Вот, дальше. Еще. Жена губернатора Тульской области Владимира Груздева, Ольга Груздева. Ее доход 619 миллионов рублей. Видишь, это меньше. 619 это меньше. Да. Меньше. Ну, конечно, это меньше. Это 8 миллионов долларов. 8, всего на все. Да. 8 миллионов долларов. А? Правильно я посчитал? Нет?
Ну, примерно.
Ну, критикуйте меня. 619, нет, сейчас я. 619.
Мне кажется, для нас там,
на
что плюс-минус
74.
1 миллион, это как-то...
Для вас, богатых людей, может, и что еще скажешь? А я вот для
нет,
бедных
для
людей...
для нас это настолько невероятные цифры, что...
Да, нет. Батурина беднеет. Сейчас, когда Лужков уже не мэр 5 лет, Батурина беднеет. Вот Юрий меня спрашивает, а за последние 5 лет Батурина богатеет или беднеет? Беднеет, ребят, беднеет, беднеет. У нее сейчас остался всего 1 миллиард. Всего 1 миллиард. О чем это говорит? Она беднеет. Сейчас ей по-прежнему, значит, мешает Лужков. Ну, муж все время мешает. 8,3 миллиона долларов у Ольги Груздевой за год. Хорошо, мне кажется. А? Мне бы не помешало тоже. Ну, надо сказать, что а сам Грузев в прошлом году заработал 1,1 миллиарда рублей. 1,1 миллиарда, понятно? Она 8 миллиардов, а он 15. Вот это мужик, вот это мужик. Она 8 миллиардов, он 15. И маленький ребенок еще воспитывают они тоже. Дальше.
Он тоже зарабатывает.
Значит, Сергей Вайнштейн, Екатерина Вайнштейн, это депутат Госдумы. Ее доход оценен в 598 миллионов рублей. А муж, сам депутат, зарабатывает 253 миллиона рублей.
Ого.
253. Ну, там что, ничего страшного. Вот, это просто забавно. И говорят еще, Forbes рассказывает, что Екатерина Вайнштейн имеется особая гардеробная, где хранится около 100 пар обуви. Включая Джузеппе Занотти. Занотти, хорошая обувь, не знаешь?
Нет, не знаю.
У меня нет просто. Я вон в доктором Мартинс. Я доктор Мартинс ношу, не знаю, что там про Занотти. Так, и еще Кейко Светлана из ФСКН, то есть Чувак, в смысле, ейный мужик работает. Ейный хахель, ейный мужик. Не хахель, а мужик ейный. Работает в ФСКН. Значит, она заработала 548 миллионов рублей. Какая молодец. И еще супруга депутата Госдумы Александра Некрасова, Елена. Она Елена Некрасова, пожалуйста. 436 миллионов рублей. Какая молодец. Я считаю, что мы должны аплодировать внутренне.
Нашим женщинам.
Ну, конечно. Еще перед 8 марта, тем более.
Перед 8 марта. Есть рейтинг самых успешных деловых женщин.
Что? Ну, прочитай.
Составил Институт политики и бизнеса.
Да, да.
Так, на первом месте это компания с каким-то английским названием Cognitive Technology, Ольга Ускова. Да. Потом на втором месте Наталья Касперская.
Cognitive Technology — это теория познания просто. Технология познания, прости.
Вот.
Да.
Потом на втором месте Наталья Касперская. В тройке лидеров ее замыкает, собственно, что...
Ну, скажи, пожалуйста,
когда
мы думаем...
Председатель счетной палаты Татьяна Голикова.
Что она, какая молодец. А что, как да. она замыкает Голикова? Мы же с ней
за
знакомы.
За прошедший год увеличила свой медийный капитал благодаря участию в ключевых
медийный
реформах
капитал.
В российской
экономике. При чем тут медийный капитал? Мы хотим деньги. Что такое медийный капитал, если он не конвертирован в деньги? Ерунда какая-то. Все, я не читай больше. Ладно, а?
Хорошо.
Нет,
просто
не
на четвертом месте у нас Эльвира Набиуллина.
Медийный капитал, сейчас смотрю. Медийный капитал. Кого парит медийный капитал? Слушай, существует женщина X. Существует женщина X.
Хорошо.
Какая-то женщина X, мы ее не называем уже. Ее каждый базар, ей косточки перемывает, говорит, что она змеюка подколодная и таскается. Это медийный капитал или нет? Медийный. А денег это приносит? Нет, не приносит. Дайте
нет,
мне то,
это
что...
это самые успешные деловые женщины. Я вот не вижу здесь
не вижу
критериев,
дела. Дело не вижу, женщин не вижу, то есть женщин вижу, простите, а дела не вижу. Дела я не вижу. Хорошо, все? Понятно? Значит, подожди, Минэкономики... мы все время продолжаем про экономику. Видите, у нас так традиционно. Как биржа открылась, мы с 10 начинаем говорить про экономику. Россию ждут как минимум 3 года экономического кризиса. Новый прогноз Минэкономразвития. Документ должен быть представлен в апреле, но ведомостям его уже слили. Вы знаете, какая дисциплина в правительстве большая, поэтому все сливают в ведомости. Молодцы. Значит, будет снижение всего. Накопительные пенсии будут расти на 4%, а не от роста цен, не от инфляции. Всего на 4%. Дальше. Замораживаются зарплаты бюджетников. Да и правильно, чего им хватит платить им. Вот, потом сохраняются санкции. Это наши решили за европейцев, что санкции будут сохранены. Я, кстати, тоже так думаю. Ну вот, 4 года, 16, 17, 18, 19. Правильно 4 года считаем? А через 4 года зато процветем. Правильно или нет? 7373948. Дайте мне, пожалуйста, какой-то свет в окошке. Дайте мне свет в окошке. Алло, слушаю, здравствуйте. Дайте мне свет в окошке. Хочу свет.
Да, в оконце.
Да.
Ну, я не очень светлая голова и не очень светлые мысли у меня. А вот в чем я сомневаюсь, в том, что Минэкономразвитие хоть что-то способно предсказать. Ну,
да.
То есть, вот представьте, Сергей, что мы с вами продаем некий товар, да?
Да.
Который мы не являемся монополистами. Мы продаем там, 10% от общего количества этого товара.
Да.
Причем цену на этот товар определяем не мы.
Да.
И в наших доходах, ну, условно говоря, 50% от стоимости от наших доходов, это вот то, что этот товар мы продаем.
Совершенно верно.
Как мы можем спрогнозировать цены на следующий год, на полгода вперед, если они определяются, как левая нога на бирже у кого-то захочет?
Согласен. Послушайте меня.
Нефть, которая торгуется на биржах, это виртуальная нефть. Там 10-5% реальной нефти. Согласись?
Представьте себе пример древней торговли из учебника, когда люди приносят к берегу реки, значит, свой товар и обменивают, там же обмен был, да?
Ну, так нам ракушки принесут, Сергей.
Ракушки каури.
Да.
Или
а
мясо...
сколько они стоят, эти ракушки?
А мясо убитых обезьян, которых можно съесть, вы знаете, в Африке едят обезьян.
Ну, а у нас-то они не
да, значит, мы... Да, абсолютно верно, у нас не произрастает, совершенно верно. Значит, но, тем не менее, предчувствие краха может у нас все равно быть на животном уровне, даже, как вы говорите, трудно прогнозировать. Но предчувствие траха... Помните про рядового Иванова анекдот?
Ну, который?
Рядовой Иванов лежал на энской высоте. На рядового Иванова полз немецкий танк. Рядовой Иванов осмотрелся и понял, что у него нет снарядов и нет ни одной гранаты. Кранты, смекнул рядовой Иванов. Не подвела рядового солдатская смекалка.
И да.
в частности, и наше правительство в целом, не может сказать кранты, потому что иначе получается вопрос, им зададут. Ребят, вы 15 лет или там 20 лет, вот, верили, что все будет в порядке и что все здорово, да?
Да.
Вот сейчас все не здорово.
Вот а не подвела солдата, солдатская смекалка.
Обзор прессы.
10:35, у микрофона Эльвира Хасаншина. В материале российских газет и статья от спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Она рассуждает на тему жестокого обращения с детьми, почему так часто в последнее время фигурируют преступления против детей, и конкретно по тяжким и особо тяжким статьям. И она отмечает, что причина этого в ослаблении института семьи. Вот подробнее об этом читайте в российской газете. «Коммерсант» пишет про суд над Гюльчихрой Бабакуловой, про приказ свыше и про подозрения ее сожителей из Средней Азии, что он увлек ее экстремистскими идеями. Вот об этом подробнее читайте в свежем выпуске «Коммерсанта». «Ведомость» рассказывает про новый КАП. «Принцип состязательности в административных делах слишком затратен», считает в МВД. Принцип этот заключается в том, что необходимо вызывать в суд составивших протокол о нарушениях полицейских и чиновников, а это может повлечь за собой большие финансовые затраты. Но без этого принципа новый КАП вообще не нужен, возражают юристы. Ну вот этот спор и аргументы можно почитать в свежем выпуске «Ведомостей». Кстати, эту же тему поднимает МК. В своем материале в Госдуме признали, на новый КАП не хватает денег. Правительство в целом и МВД в частности против некоторых важных либеральных новаций, потому что на их реализацию нет денег. Об этом можно прочитать в МК.ру. Интересная статья в независимой газете, она называется «Семейная казна летит под откос». Граждане Российской Федерации продолжают терять доходы, расходуют сбережения, снижают потребление. Но сбалансировать семейный бюджет им не удается. Вот такое заключение в независимой газете. А «Новое известие» пишет про современное рабство. Отмечают, что современные работодатели отнимают документы и не платят денег своим сотрудникам. По словам опрошенных «Новыми известиями» экспертов, работорговля остается выгодным бизнесом, искоренить который крайне сложно. Ну а почему? Читайте в свежем выпуске этого издания. 10:37, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94,8.
Сейчас прочитал вот эту статью, мне понравилось. Давай обсудим маленько.
Какой?
«Семейная казна летит под откос», независимая газета. Значит, смысл заключается в том, что семьи не могут адаптироваться к новым обстоятельствам экономическим. Значит, одни пытаются сократить потребление, другие пытаются каким-то образом расходовать запасы, ну, там какие-то запасы есть.
Чтобы жить на том же уровне.
Да, чтобы жить на том же уровне, либо даже сокращая потребление. Но говорят, это исследование, между прочим, ученых. Это исследование Российской академии народного хозяйства, ранг ИГС и государственной службы. Знаешь такую организацию?
Да.
Ну, вот почему-то она у меня ассоциируется с фамилией Мао. Я просто думаю, что он ей руководит, может быть. Можете ошибаюсь? Женя, не ругайте меня, пожалуйста. Ну так вот, значит, если это не так. Население, вот текст. Угу. Население не выработало массовой эффективной практики социально-экономического поведения, направленной на успешную адаптацию к новой экономической ситуации. Анализ показывает отсутствие какой-либо социальной группы, пусть даже малочисленной, которой это явным образом удалось. Ну, понятно, что не миллиардеры имеются в виду, понятно, да? Речь не идет о миллиардерах, которые, наверное, там выработали, а может быть, даже и не заметили. Ну вот, а речь идет о тех, кто более-менее статистически заметен. Вот о статистически заметных группах идет речь. И здесь понятно, что нет ни одной социальной группы, пусть даже малочисленной, которой явным образом удалось бы приспособиться к кризису. Респонденты считают, как пишут далее ученые, что экономное поведение и трата сбережений поможет им пережить кризис. Но это неправда, насколько я понимаю, говорят ученые. Это неправда. Ваша экономия и ваша экономная трата ваших сбережений вам не помогут. Вы должны занять некий новый уровень. А что, речь идет о дауншифте?
Да.
О чем речь?
Я не понимаю. Ну, то есть, если, например, я сократила в какой-то степени потребление, стала брать более там дешевые продукты, а они каждый день все равно растут. Цена на них каждый день повышается.
Понимание того, что кризис может затянуться, приходит крайне медленно и не приводит к формированию эффективных ответных моделей. Ну, дайте ответную модель. Дайте мне ответную модель. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, доброе утро. Да. Михаил, Москва.
Ну, вот какая я ответная хочу, модель? Что... Вот какая модель должна быть избрана адекватная? Вот почему все говорят, мы неадекватны.
Вот, нужно просто больше, конечно, зарабатывать. Я, к сожалению, один раз сказал своей жене эту цитату, и теперь каждый раз, когда пытаюсь ее там чем-то упрекнуть, она сразу говорит, не надо экономить, надо больше зарабатывать.
Не знаю, но вот... нужна новая модель. Вот они говорят, что это не помогает, типа, а надо новую модель.
Есть одна модель в голове, Сергей, смотрите.
Да.
Если я буду зарабатывать меньше, я могу в этом винить только самого себя.
Ну да.
Не искать никого, только самого себя.
Не
вот
знаю.
Услышав эти слова, я стараюсь, да. Все получается.
Спасибо, спасибо. Значит, нет, я пытаюсь читать ученых, и пытаюсь для себя найти ответ.
Но при этом у нас каждая четвертая компания, по статистике, приготовилась сокращать персонал.
Ну да. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Слушаю.
Алло, да. Добрый день.
Здравствуйте.
Александр, Москва.
Да.
Есть такое ощущение, что вот существует некая группа лиц, куда входит правительство нашей Российской Федерации, которые ставят такие опыты. А давайте, допустим, сделаем систему Платон и посмотрим, что из этого будет.
Ну да.
А давайте загоним население в кризис и посмотрим, что из этого будет. А потом вот такие вот отчеты пишут.
Ну, отчеты, вот я отчету, главное, верю, но нет ответа, понимаете? То есть, как бы, помните, была констатирующая и резолюция, вот когда собрание. Констатирующая часть, я верю, дальше. А резолюция...
Да, население не готово, констатирующая часть, население совершенно не готово.
А резолюция? Резолюция.
А загнать еще глубже, ну, например. Ну, то
есть, а резолюции нет, ее нет. Можно я вам еще почитаю? Значит, смотрите. Невыплата зарплаты, теперь местное информагентство, значит, невыплата зарплаты в одной из школ Забайкалья, два крупных предприятия в Приморье, проблемы с зарплатой, невыплата зарплаты, более тысячи жалоб в общественную палату за февраль в общественную палату более тысячи жалоб за невыплату зарплаты. Долги по зарплате. Неполная занятость бьет по доходам, лишает уверенности в завтрашнем дне. С риском увольнения сейчас живут 500 тысяч россиян, сообщает министр труда Максим Топилин. 300 тысяч человек уже находятся в режиме неполной занятости. 200 тысяч уже заявлены к увольнению. И так далее, и так далее. Я не понимаю. Это все констатирующая часть. А можно я спрошу, а резолюция где? Резолюция. И? То есть, мне говорят... Так вот,
доброе
все
утро.
И так. Слушай, я поверил, как они говорят. Здрасте, Роман. И они говорят, я такой верю. А потом говорят, а дальше-то что, и? А они говорят, и все. И что?
Ну да. Вы знаете, как я на себе почувствовал, что вот действительно кризис?
Да.
Ну, мужчины не так обращают внимание на цены там в магазинах, на сыр и так далее. Все-таки. Знаете как? У меня машина 2012 года, я ее покупал новой.
Да.
Я вот сейчас смотрю, сколько стоит такая новая, и понимаю, что я не смогу ее себе позволить купить. Ну, в ближайшие годы точно. Годы.
Да, нет, я тоже не замахиваюсь. Я считаю,
понимаете?
Что... Я согласен с вами. Я уже сказал. Те машины, которые я брал всегда на 3 года. Сейчас нет, это уже дольше. Уже дольше, чем на 3. Все, надо как-то немножко... Ну, либо покупать плохую, а плохую не хочется. Алло, здрасте.
Доброе утро, Михаил.
Здрасте, Михаил, да. Да. Михаил, меня разочаровывает отсутствие резолюции.
Резолюция. Знаешь, смотрите, резолюция, чтобы получить. Резолюция — это будущий концерт. Но его нельзя получить, не вернувшись в прошлое. Россия — единственная страна в Европе. И мы претендуем на успешность, в которой так и не произошла буржуазно-демократическая революция. Ни разу не произошла.
Ни разу в истории. Ни разу в истории, да.
Да, буржуазно-демократическая революция — это первичная основа для создания социумов, в частности, гражданского общества.
Да.
Без гражданского общества экономические успехи в принципе невозможны. Для нас только Японию, Китай не надо приводить. Пример – это другой мир.
Кстати. Сингапур, мне хотелось бы... Да.
Дальше.
Нет, Япония, Южная Корея еще приведу в пример.
Но если глубже еще опуститься, эти теории существуют. Они, собственно говоря, нужно посмотреть на... пассионарные возможности критической массы населения. Вы сами приводили пример, у меня еще в работах 70-х годов есть. Какой период не возьми, производительность труда любая, в 8-10 раз ниже.
Сегодня век менеджмента, и это реальность. Производительность труда в менеджменте, я думаю, у нас раз в 20 меньше. 90% времени, которое вот мы, интеллектуалы рынка, там, предприниматели, чем мы занимаемся? Борьбой с государством. Поэтому не ждите экономического успеха.
Не ждать. Ну, мне, подождите, а я сейчас, знаете, вот вы, Михаил, я уже вас отключил, но тем не менее, позвольте мне, как бы вам не ответить в монологе. Вы знаете же, меня не интересует вообще, вы говорите глубоко, широко, пытаясь объять большие какие-то темы. Я согласен к такому разговору, но сейчас я задал для себя вопрос, вполне прикладной. Мне хочется обхитрить жизнь как-то. Понимаете? И мне не хочется знать, была ли буржуазно-демократическая революция, была ли создана гражданская нация когда-либо в России. Скорее всего, я с вами согласен. Действительно, нации нет, буржуазной нации, ну, гражданской нации, ее нет. Нет, и ничего не возвещает, что она однажды возникнет. Ничего не возвещает. Значит, и без гражданской нации, считает Михаил, невозможно развитие. Ну, я не знаю. Вот, но я должен вам спросить, я хочу вас спросить абсолютно прикладным образом. Я-то что должен делать? Я что, вам гражданскую нацию должен создать? Я хочу жить нормально, хорошо жить. Хорошо жить. В среднем лучше других хочу. Вот, хочу и все. А мне говорят, что ситуация отвратительная, а дальше ничего не говорят. И все. Ну, целое исследование.
Алло.
Да, здрасте.
Алло, добрый день.
Здрасте.
Александр, преподаватель. Да. Вот предыдущий звонивший говорил абсолютный бред. Буржуазная революция у нас свершилась, у нас частный капитал правит страной.
Нет, знаете, простите, он имел в виду создание гражданской нации. Создание гражданской
нации. Но у нас никогда не будет граждан. В империи не бывает гражданских наций. О чем вообще речь? Вот,
видимо, об этом.
Мы живем в громадной стране, которая империя по своей сути. Какая может быть гражданская нация? Здесь нужно сильное государство всегда.
Да.
При сильном государстве гражданская нация быть не может. Не может быть гражданская нация, когда человеку бьют по голове палкой. Да. Понимаете? Этого не может быть априори. В империи этого априори быть не может. Да. Это один момент. Второй момент по поводу резолюции. По поводу того, что нужно делать. Нужно заставить тех людей, которые хоть что-то у нас покупают, покупать у нас это за рубли. Так. Все изменится.
Да.
Все сразу изменится. Им нужно будет покупать рубли у нас, понимаете, нашу валюту у нас. И у нас с курсом сразу все станет гораздо проще. Еще раз повторяю, сильное государство может вывести страну.
Спасибо, спасибо. Я, знаете, мне кажется, ваш ответ настолько прост, что если бы он был сколько-нибудь действенным, его бы уже применили. 7373948, 7373948, слушаю вас.
Алло, да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Знаете, вот насчет этой буржуазной, не буржуазной...
Забыли. Гражданская нация, гражданская нация.
Это нация, которая забывает о своих национальных интересах, становится удобрением для других
народов. Гражданская нация, вот имеется в виду? Нет, нет, имеется в виду гражданская.
Я, конечно, теоретик, но происходит
гражданская?
У нас.
Гражданская? Нет,
мы
давайте.
Мы никак не можем подняться. Мы что-то у нас, как сказал Солженицын, что русские проиграли 20 век. Так вот, это что-то идет...
Они проиграли, никогда, и никогда не выиграют. Все, и все. Значит, слушайте, значит, сказал Солженицын, значит, припечатал. Все.
Как на песчинки или на капельки, чтобы эти капельки сами нашли выход из некоего там сосуда.
Ну да.
Вот.
Гражданская
и просто смотрит. А вот когда вы найдете этот выход?
Вообще, Вики. Гражданская нация Вики. Вот, пожалуйста, я вызову тебя. Давайте прочитаем. Что такое гражданская нация? Гражданская нация это. Нет, Вики что-то меня обижает. Здесь не... Гражданская нация это. Вот так. Мы сейчас посмотрим определение. Гражданская нация, русский запрос на сегодня. Нужна ли она, возможна ли она, нация, Тишков, Валерий Тишков. Гражданская нация, нация, энциклопедия, русская гражданская нация. Значит, я думаю, что гражданская нация... Там мне придется сейчас додумывать самому, потому что я по ссылкам не нашел ничего. Хорошо. Гражданская нация – это нация, которая... существенно больше участвует в управлении государством. Существенно больше. Понимаешь, есть феодальные нации, в которых существуют в сущности прослойки, которые родные друг другу поверх нации. То есть существует некое быдло, оно не участвует в политике, быдло не участвует в политике. А я уже приводил этот пример прекрасный, когда Ольгердовичи вместе с нами боролись за Тахтамыша. Мы на Куликовом поле бились за династические интересы хана Тахтамыша, ты знаешь. Ну, то есть смысл, мы пошли на Куликово поле погибать за то, чтобы в Орде правил Тохтамыш, а не Батый. Ну, у нас была принципиальная позиция. Вот. И с нами были ольгердовичи литовские. Дети Ольгерда. А рязанцы, это мы, это москвичи. Когда я говорю мы, это москвичи. А рязанцы пошли против нас вместе с Ольгердом. Понятно, о чем я говорю? То есть тогда, ну смотри, смотри, это очень хороший пример, потому что он иллюстрирует, как литовцы, пришла армия литовцев. Ольгердовичи пришли с отрядом литовским. Значит, пришли литовцы, москвичи, русские москвичи, и татары Тохтамыша биться с татарами Батыя, рязанцами и литовцами Ноольгерда. Понятно? Угу. То есть одни литовцы против других литовцев. Нормально? Значит, в то время... Народы не значили ничего. Народы не значили ничего. Значили только верхушки. Понятно? Верхушки были родные друг другу. Понятно? То есть Тохтамыш, там, ну, он понимал, что мы для него мелочь, конечно, пузатая. Поэтому он через два года сжег Москву в благодарность за победу на Куликовом поле. Он пришел и сжег Москву. Вот. Мы за него бились, а он нам сжег Москву. Спасибо сказал, так сказать, по-татарски. Ну вот, значит... Но смысл в том, что элиты общаются вот так, а что там делать быдло, никого не интересует. Ну, в смысле, быдло делать то, что велят. Что велят, то и будет делать. Понятно. Да. Вот эта степень участия. Гражданская нация, безусловно, характеризуется иной степенью участия. Иной степенью влияния на принятие решений. Значит, я считаю, что в России гражданской нации нет. Ну, ее просто нет. Но мы, конечно, не совсем раннефеодальная какая-то или среднефеодальная. Мы неофеодальная структура, социальная структура, неофеодальная, то есть некая иная, новая феодальная структура, в которой, в общем, применены декоративные квазидемократические институты.
Ну, смотрите, но пусть, так пусть это, и декоративно, да, мы делегировали там свои там.
Ничего
мы
не делегировали, у вас их не было. Вот это ошибка. Вы не делегировали. Это на самом деле демонстрация. Это как сказать? Это дымовая завеса. Вы думаете, что вы делегировали, но у вас их не было. Делегирует гражданская нация. Потому что они у нее есть.
Ну, хорошо.
Гражданская нация берет власть, формируясь. И после этого делегирует. Ты не можешь ничего делегировать, у тебя ничего не было, чтобы делегировать. Ты не делегируешь, тебе просто сказали.
Зачем тебе просто сказали? Зачем смотрит на меня и говорит, ты живешь плохо.
В какой-то момент тебе сказали, что ты делегировала какую-то власть. Потому что у тебя ее не было. Ты согласна с тем, что ты делегировала. Ты говоришь, хорошо, я делегировал, какая мне разница, господи. Вот мне никакой разницы нет. Я что хочешь делегировал, потому что у меня сроду ничего не было. Мне говорит власть, Сережа, ты нам делегировал. Я говорю, да хрен с вами, пожалуйста, что я. И что, я спорить буду? У меня ничего не было. Как я мог делегировать? Ну, хорошо, разберите, боже мой. Это все равно не мое. Власть не моя. Понятно? Власть ко мне не имеет никакого отношения. Она не моя. Я ничего не делегировал. Они мне говорят... Да, но ты делегировал. Хрен с вами, назовите как хотите. Боже мой, ну что вы, что за детский сад? Ну, нравится вам говорить, что я делегировал. Окей, говорите, что я делегировал. Понимаешь, да? Но я не делегировал, у меня же не было власти, ни сроду, никогда. Я не мог ничего делегировать, понятно? У гражданской нации другая ситуация просто. Поэтому мы не можем понять. Мы называем эти слова, говорим. Слова, бла-бла-бла.
Мы просто хотим жить в идеале.
Мы хотим жить в идеале.
При хорошем раскладе.
Это слова называются бла-бла-бла. Мы просто говорим слова, которые мы где-то слышали. Понимаешь, это речь попугаев. Мы говорим, мы делегировали власть. Ничего мы не делегировали. Все, понятно, да? Хорошо, еще.
Да, но все-таки эти люди, они вроде как верхушка моей страны, в которой я живу, и мне хочется думать, что они имеют ко мне какое-то отношение,
они
что
имеют
они
отношение.
Обо мне иногда думают.
Они имеют отношение, потому что они патриотичны, все более патриотичны. Там, с каждым годом все более... Чем больше санкций, тем они патриотичнее. И это тебе хорошо. Вот ты уже начинаешь постепенно думать, что они твои. И постепенно санкции вас сближают. То есть вас сближает внешнее действие. Не твоя власть над элитами, у тебя ее нет. И сроду не было никогда. А, значит, на самом деле тебя сближает с твоими элитами давление Америки. То есть Америка, в сущности, пытается вас сблизить, тебя и элиты.
Пусть.
Вот Америка, хорошо. Спасибо Обаме. Ну, правильно, это же хорошо и все. Все, спасибо ему. Ну, вот. что, все равно все хотят говорить по этой проблеме. Слушай, генпрокуратура что-то у меня здесь сделала. Генпрокуратура... А, нет, генпрокуратура попросили проверить телеграм на распространение материалов Исламского государства, террористической организации, запрещенной на территории России. А, прикольно. Вот, и санкции нам продлили, как вы хорошо знаете. Санкции нам продлили американцы, потому что мы да. предоставляем собой плохие какие-то энергии, и они решили нам продлить. Ну вот. А Хасаншина хорошо, потому что это сближает ее с элитами до известной степени. Правда, по-прежнему мы видим, что элиты резвятся в Лондоне и в Ницце.
По-прежнему смотрят на меня и говорят: ты тратишь сбережения, давай делай что-нибудь.
Да,
давай как-нибудь
да,
из кризиса выходи.
Да, да, совершенно
страна,
верно.
Давай.
Совершенно верно. Значит, вот я считаю, что это никак не меняет ситуацию пока. Но если Обама будет и дальше стараться, если Обама нашу элиту начнет отстреливать на улицах Лондона, например, то тогда мы, может быть, создадим некое подобие позднефеодальной структуры какой-то. Пока Обама не получается. Не знаю, что он, конечно, за нас старается изо всех сил, но нет, не получается. А? Правда же?
Ну, радует всем сердцем.
Да, еще несколько тем, ребят, которые я вам просто обозначу, которые я просто обозначу. В России, где половина населения принимает БАДы, вы знаете, что такое БАДы, да? БАДы.
Биологически активные добавки.
А ты принимаешь БАДы?
Если витамины считаются...
Да, БАДами, да, то, витамины
ну,
считаются.
Значит, да.
Да, принимаешь. Слушайте, вы принимаете БАДы и витамины? Давайте спросим людей просто. Вы принимаете БАДы и витамины? Да, 134, 27, 35. Нет, 134, 27, 36. Очень интересно. Значит, возбуждено первое уголовное дело против таблеток для мужского здоровья. Что такое таблетки для мужского здоровья? Для эрекции.
А что за дело?
Не знаю, дело.
Против
уголовное.
Таблеток.
Против таблеток. Уголовное дело
и
против таблеток.
Таблетки вы плохие.
А разве можно принять дело против таблеток? Даже дело против человека, наверняка, какого-то. Оказывается, ну, неважно сейчас, главное другое, что 50, значит, на самом деле 45%, да? 45%. Нет. Секунду, я прочитаю. 45% наших граждан принимают БАДы. Или биодобавки, или витамины. Значит, дальше. Среди тех, кто принимает, каждый второй, 51%, сообщил, что делает это время от времени. 41% пьет, чтобы восполнить нехватку витаминов только, ну, то есть периодически. 30%, чтобы укрепить иммунитет, тоже периодически, не постоянно. А 6% желают улучшения внешности. Очень хорошо. Вы принимаете БАДы, вы не принимаете БАДы, я останавливаю это голосование 49-51. 49-51. Пожалуйста. Мы знаем, что пойман был один из политиков нас, наших с БАДом, с гормоном.
С каким гормоном?
Подожди, кто говорил? Мелатонин пил. А, вот когда кричал на беременную Жириновский, он сказал, что он это делал под воздействием БАДов. Ты же помнишь. И он сказал, что он это делал под воздействием мелатонина.
Но это странно.
Почему?
Но мелатонин — это же гормон сна.
На минуточку она рассекретилась, а ты принимаешь мелатонин. Теперь стало понятно. Мелатонин это... да.
Нет, просто я знаю, что мелатонин вырабатывается в темное время суток. И поэтому нельзя спать, когда у тебя, например, ну, сложно спать, когда свет включен.
Ну да, ну да. Значит, ну, под воздействием мелатонина, говорил Жириновский, он орал на беременную. Это, значит, по крайней мере, он принимал точно. Ну хорошо, ребят, вот, вот такие вещи. Давайте погнали дальше.
Подъем в движении.
Да, граждан Йозеф Швейк ссорится со мной, что не надо говорить гражданская нация, надо говорить гражданское общество. Нет, гражданская нация, Йозеф Швейк, я безусловно точно, абсолютно точно хотел сказать ровно то, что сказал. Еще простите, еще одну вещь я вам скажу. Я сейчас в Твиттере выложил, обращу ваше внимание, я в Твиттере выложил материал из болгарской прессы. Из болгарской прессы. Посмотрите, пожалуйста, мне кажется, я его выложил, или в любом случае, если это не так, я его выложу сейчас также в Facebook. Значит, за 3 март... Вот послушайте меня сейчас, я скажу, постараюсь сказать по-болгарски, хотя я не умею говорить по-болгарски. За 3 март нашибка не каним Путин, но каним Эрдоган. Значит, болгары обсуждают собственное государственное решение, что на 3 марта, на годовщину шибки, освобождения Болгарии от османского ига, Болгария позвала Реджепа Таипа Эрдогана. Понятно? То есть на празднование освобождения от османского ига, на шибку, где полегли русские солдаты, болгары позвали Эрдогана, чтобы вместе праздновать освобождение от турок. Но не позвали русских. Подумайте об этом. Это прикалывает, а? Нет? Ну как? Вообще, подумайте, серьезно. Мне кажется, что весьма. Это прикалывает. А?
Да.
Черт, я вот эту тему потерял, я сейчас ее нашел в результате. Понимаете, я потерял. Почему-то она у нас была не заверстана по моей халатности. На 3 марта ошибка не каним Путин, но каним Эрдоган. Болгары сами возмущаются, им кажется это странным. Так вот, 5 баллов в городе, движение сложное с 10 до 2 по циферблату на 3-м транспортном кольце, и... Ну, 5 баллов – это приличные пробки. Мы пойдем и проживем его. Этот четверг, 3 марта.
Подъем!